И мы хотели обеспечить для него обучение, но он не отвечал на наши звонки, на факсы, на имейлы. Мы знали, что письма до него доходят, но он просто на них не отвечал. Тогда мы начали ему звонить. Его секретарь всегда брала трубку, но нас не соединяла, никогда с ним не соединяла. Мы начали общаться с ней, и мы задали, в принципе, ей все вопросы, которые могли бы задать ему. И через нее мы закончили этот процесс квалификации. И мы потом ей сказали в конце разговора, что вы нам очень помогли, и, может быть, мы можем послать через вас материалы мистеру такому-то, потому что вы так хорошо нам помогли. Она говорила, конечно, конечно. И ей было приятно, потому что, знаете, с ней всю жизнь так обращаются плохо, то есть ее не замечают, как пустое место. Вот. И потом, поскольку мы уделили ей внимание, она с нами сотрудничала. И потом, когда мы послали материалы, мы ей еще послали специально розу, подарки. Подарки, помните, каталоги, желтую страницу у вас есть, дайте справочники. Ну, конечно. Дальше статьи в публикациях, статьи и отдельные колонки. Вот я, например, пишу статьи в трех разных бизнес-журналах, в двух газетах, и периодически ко мне обращаются публикации маркетинговые издания с тем, чтобы я туда что-нибудь написал. Если у вас есть вот такая вот колонка своя в какой-то публикации, то этим нужно пользоваться. И если вас печатают, это посылает всем сигнал. Этот человек эксперт. И очень часто за это даже платят. Дальше. Выступления в клубах. Многие клубы с удовольствием приглашают специалистов в той или иной отрасли выступить перед участниками. Но придите, продемонстрируйте свой опыт, свои знания. И это даст вам новый бизнес. Конечно, тут нужно терпение, но это даст вам бизнес. Новостные рассылки. И в интернете, и в традиционной форме. Если вы работаете через интернет, последовательность, еще раз последовательность, стабильность. Раз в неделю или раз в месяц. Они не должны быть спорадичными. Знаете, вот эти спорадические письма, которые долетают, очень сложно с ними работать. Вся ваша аудитория. 60% вашей аудитории – это существующие клиенты. 30% – это потенциальные клиенты, те, которых вы знаете, которые соответствуют вашим требованиям. Вы знаете, что они заинтересованы в вас. И 10% – это все остальные. Три основных категории. Список преимуществ. Это все понятно. Конкурентные преимущества. Мы после обеда об этом поговорим. Компьютеры. Это тоже достаточно понятно. Дальше отбор. Если у вас есть продукт один, который вы продаете, ну это хорошо. Если вы можете создать 3 или 4 продукта на основе этого одного, может быть, это какой-то апгрейд, модернизация, какая-то облегченная версия, наоборот, заряженная версия. Вот тот факт, уже тот факт, что у вас есть этот выбор, это приведет к увеличению объема продаж. Мы убеждались в этом много раз. Если у вас есть всего один продукт, сделайте несколько модификаций этого продукта, и ваш объем продаж вырастет. Контакт с клиентами. Контакты должны быть регулярными. Это обязательно нужно делать. А многие маркетинговые компании об этом забывают. Вы связываетесь с клиентом, только у вас есть что-то новое, что вы хотите сказать. Нет, не нужно связываться с клиентом, знаете, вы не связываетесь с клиентом, потому что вы хотите поздравить, спросить, как у него дела, поздравить с Новым годом и так далее. Каждый контакт должен приносить клиенту что-то новое. Он должен ждать вашего письма, должен ждать вашего звонка. У него должно быть желание открыть конверт. Так, как вы говорите, здравствуйте, до свидания. Дальше PR, Public Relations. Ну, все это связано, в общем-то, с клиентским сервисом, как вы обращаетесь с клиентами, автоматизация бизнеса, об этом после обеда, медиаконтакты. Устанавливайте их как можно быстрее, как можно раньше. В большинстве журналов и газет не хватает качественного материала. Если вы предложите этим людям качественный материал, освещающий актуальные проблемы отрасли, они это обязательно напечатают, а иногда даже вам за это и заплатят. Нарабатывайте эти контакты. Если вдруг узнаете что-то новое, говорите им об этом. Создавайте эти отношения. Это бесплатная реклама. Дальше онлайновый маркетинг. Ну, это, в общем-то, отдельная история. Об этом можно говорить целый день. В интернете можно делать очень много. Аккуратность. Это очевидно. Программа рекомендаций. Вот когда вы работаете с клиентом, опять же, об этом мы будем говорить после обеда. Если вы посчитаете ценность вашего клиента, часто оказывается, что она гораздо больше, чем вам казалось. Много лет ваш клиент был вашим клиентом. И если вы попросите, скажем, если раз в год они дают кому-то какую-то рекомендацию, а те, в свою очередь, еще другим компаниям, ваш бизнес растет в геометрической прогрессии. Ну, вернемся к этому еще. Дальше возврат риска. Это очень эффективный способ наращивания объемов бизнеса. Мы сами это делаем. Все, что мы делаем в онлайне, имеет неограниченную гарантию возврата денег. Но люди видят, что мы идем на этот риск, и они нам верят. У нас возврат меньше 1%. И если вы берете на себя такой риск, на самом деле риска вы практически не берете, потому что очень немногие будут пользоваться такой возможностью. Дальше телемаркетинговые скрипты, сценарии, это все понятно, сертификаты, подарочные сертификаты, брошюры, электронные брошюры. Если у вас есть бумажная какая-то брошюра, ну, выложите ее в интернет в формате PDF. Люди смогут скачать много-много копий этого документа совершенно бесплатно для вас. Расположение. Это может быть очень актуально с точки зрения того, в какой отрасли вы работаете. В Лондоне, например, это очень важно. Есть финансовый район, есть маркетинговый район. И где расположен ваш офис, это играет большую роль. Реклама, мы об этом говорили, это самое дорогое оружие. Обучение по продажам и маркетингу – это инвестиции. Инвестиции в персонал. Персонал – это ваш самый ценный ресурс. Общение и взаимодействие. Для многих это значит раздать как можно больше визиток. Нет, в партизанском маркетинге это значит собрать как можно больше визиток. Если кто-то дает вам визитку с телефоном и с имейлом, это дает мне возможность с ними связаться, сконтактировать с ними. И это хорошо, потому что это для вас возможность с ними пообщаться, встретиться, обсудить проблемы и вопросы. Качество, об этом мы говорили, все говорят, что у нас высокое качество. Перепечатки и переделки. Если у вас есть вышла какая-то статья, ну, сделайте ее копию, разошлите всем, чтобы люди знали, что вот нас напечатали, вот мы напечатали, опубликовали такую-то статью, вот наша публикация. Флипчарты, это понятно, возможности для апгрейда тоже понятно. Конкурсы. Конкурсы – это очень хорошая вещь, при помощи которой можно создать большую клиентскую базу. Причем это очень недорого. Там, не знаю, можно, например, телевизор предложить, и 230 человек подпишутся на эту акцию. Вы собираете это адреса, и если даже 2 или 3 из этих человека будут с вами потом работать, вы уже получаете прибыль. Дальше всякие мелкие рекламные объявления, крупные в газетах, в журналах, на радио, по телевидению. Дело в том, что нужно работать с медийными компаниями. Через них можно рекламироваться дешево. Так, информативная реклама, это тоже американская, типичная. Потом реклама в кинотеатрах. Многие считают, что это дорого. На самом деле нет. Это очень быстро окупается. Дальше прямая почтовая рассылка, письма, открытки, об этом мы говорили, лояльные клиенты. Есть разница между лояльными и удовлетворенными клиентами. Лояльный клиент – это огромный актив. Удовлетворенного клиента получить легко. Но если вы удовлетворили клиента, это не значит, что он к вам вернется. Он доволен просто сейчас. А вот лояльный клиент работает с вами постоянно. Факсы по требованию. Сервис. Этот сервис активно используется в США, не в Европе. То есть, знаете, там телефонный номер, вы туда звоните, он вам по факсу отправляет автоматический документ. Дальше специальные мероприятия. Специальные мероприятия, если вы их организуете, они должны быть недорогими. Выставки, тут все понятно. Дальше аудиовизуальные средства, PowerPoint, презентации и так далее. Свободное время. Партизаны проводят очень много свободного времени, потому что нужен определенный баланс между работой и отдыхом. Отдыхайте с теми людьми, с которыми вы работаете, и у вас будет возможность вывести свои отношения на новый уровень. Список рассылки по перспективным клиентам. Если это хороший список рассылки с грамотной информацией, это очень ценный актив. Потому что если вы можете людям делать электронную рассылку, если у вас хороший email-лист, и если людям нравится эта рассылка, вы можете бесплатно и сразу в раз посылать эту информацию. У нас сейчас в базе 52 тысячи клиентов, и практически никто не отписывается от этой рассылки, потому что всем это нравится. 85. Научные исследования, включая ваши собственные. У нас 4 человека, которые работают полный день и занимаются только научными исследованиями, новыми технологиями, новыми методами НЛП и так далее. Дальше маркетинговая информация. Вам нужно это знать, вам нужно это понимать. Нужно понимать, что происходит с маркетингом сегодня. Скорость. У маленьких компаний это очень важное преимущество. Большие компании работают медленно. Можете работать быстрее, это преимущество. А вы можете. Показания свидетелей. Об этом после обеда. Постеры, все понятно. Энтузиазм и страсть. Это очень важно, я этим пользуюсь. Энтузиазм, это все понятно. Но страсть, это уже как получится. Нужно и то, и другое, когда у вас есть, когда вы страстно и с энтузиазмом относитесь к своим собственным товарам и услугам, клиенты это видят все окружающие, и вы заражаете этим их. Доверие. Доверие – это очень важно. Очень долго нужно, чтобы создать к себе доверие, и очень легко его потерять. Дальше шпионство. Шпионьте за своими конкурентами. Пытайтесь перенять у них кое-что, что-то просто купить. Как они? Клиентский сервис, хорошо ли это у них поставлено? Условия поставки хорошие, как они вообще работают? Используйте положительные моменты, которые вы видите в работе своих конкурентов. Если они делают что-то лучше вас, вы должны об этом знать. Простота ведения, простота работы, ведение бизнеса с вами. Об этом мы уже говорили. Ваш бизнес создан для удобства ваших клиентов, а не для вашего удобства. Осведомленность о бренде, это все понятно. В принципе, если это не рентабельно, если это не прибыльно, это ничто. Самое главное – это прибыль. Выделенный партизан – это вы в данном случае. Клиентский список рассылки – это те люди, с которыми вы уже работали, которые у вас что-то покупали. Вам нужно с ними работать гораздо активнее, чем с другими. Они должны получать от вас регулярную информацию, регулярные новые апдейты информационные. Делитесь с ними информацией о клиентах. И если, например, вы считаете, что какие-то из ваших клиентов могут работать друг с другом, сведите их. Репутация – это тоже очень важно. Чтобы ее создать, нужно много времени, но потерять ее очень легко. Конкурентоспособность. Вы должны быть конкурентоспособны во всем. Не просто по ценам. Дело не только в цене. Вы должны быть конкурентоспособны, скажем, на выставке. Ваш стенд должен выглядеть не хуже, чем у конкурентов, а то и лучше. Все должно быть эстетично. Подумайте о материалах. Подумайте о том, что говорит ваш персонал на вашем стенде. Все должно быть не хуже, чем у конкурентов. И, наконец, последнее – удовлетворенные клиенты. Вам нужны удовлетворенные клиенты. Когда вы что-то им даете, напишите им, спросите у них, то ли это, что они хотели, то ли это, что они ожидали. Если нет, почему? Потому что если вы не исправите ситуацию, они больше у вас не будут ничего заказывать. Удовлетворенный клиент, хороший клиент. Если они не удовлетворены, не нужно об этом рассказывать. Вот. А если они удовлетворены, узнайте это и продолжайте с ними работать, и расширяйте это сотрудничество. Ну вот, собственно, наверное, и все до обеда. Так, сейчас у нас перерыв на обед. А сколько он будет у нас? Час?
А сейчас приступим. Сейчас приступим к следующей сессии, к убеждению посредством языковых инструментов. Мы будем говорить о том, как использовать методики и стратегии. Хорошо. Вы понимаете, как работает с брендами. Мы понимаем, как люди принимают решения. А сейчас мы посмотрим, как повлиять на людей, то есть как использовать процессы коммуникации для того, чтобы применять эти методы и стратегии, эти инструменты. И партизанский маркетинг фокусируется на непротиворечии в области коммуникации. Что это? Это говорит о том, что мы используем языковые инструменты, специальные языковые символы, знаки, а также генетические инструменты и другие вещи для того, чтобы убеждать людей легче. В принципе, людей легко убеждать. И в маркетинге необходимо это делать очень быстро. Поэтому опыт в общении – это то, что нам нужно обязательно, чем нужно владеть. Опыт общения – это широкая тема, покрывает все. Я немножко объясню вам. Например, есть самолет, американский самолет, который летит в Аляску, и 3-4 часа утра на мосту стоит служащий, получает радиосигнал. Ему говорят, что сейчас летит самолет, который сейчас столкнется с другим самолетом. Мы говорим, нет. Это вообще-то самолет США, Канада. Мы не двигаемся никуда вообще-то. Вы должны сейчас поступить иначе для того, чтобы избежать конфликта. И вы должны избежать сейчас.
Ну, в общем, короче, они говорят, меняем курс. Меняем курс. Он говорит, нет, не можем, вы должны изменить ваш курс на 2.7.0. Он говорит, нет, мы не понимаем, нет. Короче, 10 минут они ругаются, 10 минут ругаются. Потом этот дежурный офицер решил, что нужно разбудить капитана. Он его разбудил, капитан выходит на мостик, берет рацию, представляется и говорит, здравствуйте, говорит адмирал Хенсен, командующий линкора Кеннеди, вы должны изменить курс, чтобы избежать столкновения. И он говорит, нет, не можем. Это Кеннеди, вы должны изменить курс. Он отключил его. Адмирал Хенсен говорит, вы знаете, мы вооружены, у нас 600 морских пехотинцев, у нас 2 эскадрона крылатых ракет, у нас несколько десятков крылатых ракет, несколько эскадронов, эскадриль вертолетов. Вы должны сейчас изменить курс срочно, чтобы избежать столкновения. Там замолкли на другом конце провода и говорят, вы знаете, это Canada Navy Zero 2. Это маяк на скале.
А сейчас я вам привожу разговор, где был приняты навыки коммуникации. И я спрашиваю вам очень специфичные вопросы. И нужно спросить, что точно вы хотите для того, чтобы убедить кого-то. Для того, чтобы распознать их стратегию. Мы очень много пользуемся методами NLP для того, чтобы в своем партизанском маркетинге, и мы, возможно, же первыми стали использовать. Мы работали с ним давно, а сейчас мы пройдемся по основам нейролингвистического программирования. Есть две формы коммуникации. Первая метамодель и модель Милтона. Метамодель — это когда каждая часть предложения или фразы определена строго. То есть абсолютно нет никакого двойного смысла. Все четко. Модель Милтона была основана в 1978 году доктором Гриндом и Бандлом по модели Милтона Эриксона, докторов психологии, психиатры. Милтон был инвалидом. У него, к сожалению, был инвалид с детства, у него были больные конечности, он в основном проводил время с постели, практически с молодостями. В результате он стал учиться для того, чтобы обладать совершенством языком тела. Он стал заниматься терапией, и в 50-х годах он стал человеком, который занимался гипнозом и использовал методы, которые были абсолютно нетрадиционными. Он очень многих людей огорчил этим, потому что он очень много использовал эти методы для себя, и один из методов был, он также обращался с другими инвалидами и теми, кто сидел в кресле уже 6 месяцев. Итак, Эриксон смог воспользоваться такими методами, и они положили воды для того, чтобы он мог почувствовать запах, и он дал это человеку. Этот человек абсолютно не двинулся перед водой. Затем он показал ему знак. Он толкнул его. Он просто разлил эту воду в его инвалидную коляску. Затем он туда добавил пепла из своей сигареты. Также потом он просто уронил сигарету, и тот человек просто встал. Он был в панике, он подпрыгнул. По идее, это было совершенно нелогично. Что случилось? Он видел все, и в конце он запаниковал. Он перестал контролировать себя. То есть, строго говоря, он смог поднять этого человека, хотя люди, врачи говорят, что это невозможно. А в гипнозе и гипнотерапии это возможно. В результате Эриксон также получил свою первую медицинскую лицензию. Он не мог практиковать больше медицину. Но он продолжал. И через 10 лет, до 61 года, он получил все возможные награды, которые можно получить в области медицины и медицине по гипнотерапии. Он просто пользовался своими методами. Он пользовался, продвигал ими. Он продолжал просто убеждать людей. Вспомнил модель. Что он сделал с этой модели? То есть, откуда пошла эта модель? Он использовал очень-очень неясный язык. Практически искусственно. Неясный. И он был намеренно двойственный. И из-за этого каждый полагал, что все, что в моей голове, передается им. И вместо того, чтобы просто раздражать людей, он использовал намеренно двойной смысл подтекст для того, чтобы смутить и для того, чтобы остановить людей, придавать слишком много значения к тому, что было определено. Он избегал прямых.
Вот эти вот прямые утверждения в метамодели — это расплывчатые утверждения в модели Милтона. И еще один момент, касающийся убеждений. Если вы можете говорить ритмично, это становится более привлекательным, естественно. Мы не знаем почему, но просто так получается. Если вы говорите ритмично, с ритмом, ваш голос становится более привлекательным. И вот самые лучшие речи самых лучших докладчиков Билла Клинтона, Тони Рубинса, Ричи Бандлера. Вот вы можете посмотреть, что вы можете увидеть, что они, естественно, говорят ритмично, поэтому их речь является очень-очень привлекательной. И, в принципе, все, что вы говорите и читаете, состоит из двух частей. Во-первых, это поверхностная структура, а во-вторых, глубинная структура. Поверхностная структура — это слова, это те звуки, которые вы слышите или читаете. Это поверхностная структура. Глубинная структура — это смысл. Это интерпретация, это что значат эти слова. Например, чтобы происходил разговор. Разговор любой состоит из нескольких этапов. Это не просто кто-то говорит и все. Нет, когда говорят два человека, то первый человек, он должен сначала решить, что он хочет сказать. Затем они должны определить, как это будет сказано, с тем, чтобы это было грамматически правильно. Потом они, собственно, должны это сказать, а второй человек должен это услышать. Затем он должен это проинтерпретировать, затем он должен присвоить смысл тому, что он только что услышал, и потом только ответить. То есть 6 этапов проходит до того, как этот человек может просто ответить. Если один из этих этапов сделан неправильно или не совсем корректно, то сообщение не будет правильно понято. Вот, собственно, это глубинная структура. Так, теперь 9 моделей. Ну вот какие примеры? Примеры глубинных структур. Значит, например, Джон бежит. Это поверхностная структура. Три очень простых слова. Джон бежит. По-русски два слова. Это значит что? Это значит что? Есть некий объект по имени Джон, и сейчас он осуществляет такую транзитивную деятельность, которая называется бег. Вот из этих слов, из этих слов, трех слов или двух слов, можно составить сотни и тысячи презуппозиций и предпосылок. Например, вот Джон бежит. Он мертв? Наверное, нет. Что он в инвалидной коляске? Наверное, нет, потому что он бежит. Он Джон — это он или она? Это он, скорее всего, он. Вот нету тут ни одного точного определения, но мы можем сделать выводы относительно этого на основе своего собственного опыта и своих собственных суждений. То есть наше понимание глубинных структур – это то, что мужчина делает нечто, что называется бег, прямо сейчас. Это значит, он может это сделать прямо сейчас. Вот, собственно, что такое глубинная структура. Итак. Значит, 9 моделей. Первое — это нормализация. Нормализация. Вот это те слова, которые занимают место в предложении, но при этом они не имеют никакого материального смысла. Вот знание, например, что такое знание? Любовь. Что такое любовь? Это те слова, которые мы просто берем и превращаем их в слово. Это нормализация, так называемая. Это генерализация, которая заменяет собой существительное, но при этом это существительное не имеет никаких осязаемых свойств. Например, у Джея много знаний. А что он знает и как он это знает? Но это не сказано. Мы просто знаем, что у него есть нечто, что называется знанием. Ну, для кого-то это что-то значит, для кого-то нет. Соответственно, первый паттерн – это модель Милтона. Это вот использование расплывчатых фраз, расплывчатого языка. Значит, это нормализация. Почему мы используем нормализацию? Для того, чтобы обеспечить интерактив. Если вы не указываете в явном виде, что такое любовь или знание, то для каждого отдельно взятого человека это будет иметь свое собственное значение, свой собственный смысл, свое собственное кинестетическое ощущение. Вы будете думать о своем, у вас будет своя собственная картинка в голове, это будет абсолютно что-то свое для каждого отдельно взятого человека. И вам нужна интерактивность, потому что без этого вы не поймете, какой смысл этого слова. Для этого используется нормализация. Второй паттерн. Это больше такое культурно-специфический паттерн. Это не специфический референс-индекс. Другими словами, существительное, о котором идет речь, оно не определено. В английском языке все просто, потому что в английском языке есть слово «it», «оно». Да, в русском, французском, немецком языке там есть тоже это, но разные слова, но в английском просто «it» — это «оно». Ну, вот такой неконкретный референс-индекс мы используем, когда непонятно, о чем идет речь. Мы говорим, это можно легко выучить. А что можно легко выучить? Все что угодно. Видите, то есть мы намеренно делаем это двусмысленным. Люди могут расслабляться. А какие люди? А почему они вдруг должны расслабляться? А это не указано, не сказано. Но это значит, что чтобы для вас это предложение имело смысл, вам нужно сделать вот эту вот дериватизацию, извлечь из этого свой собственный смысл, чтобы это предложение значило что-то лично для вас. Мы пользуемся языком для того, чтобы сделать это предложение личностным. Когда мы пользуемся таким языком в терапии, в медицине, в консалтинге, при обучении, вы увидите определенные изменения. Это может значить абсолютно все, что угодно. Если мы говорим клиенту, если вы инвестируете 20 тысяч фунтов за 2-3 недели, вы увидите определенные изменения. Значит, если они увидят какие-либо изменения, они подумают, что это благодаря нам. Правильно? Вот. И в терапии то же самое. В гипнозе, когда мы вводим кого-то в транс. Там есть много разных способов, знаете, у кого-то что-то колет, колющее ощущение, кто-то чувствует усталость, у кого-то ноги наливаются тяжестью, а кто-то начинает, кого-то начинает клонить в сон, они начинают засыпать. у кого-то тепло разливается по телу, у кого-то что-то начинает шебуршиться в животе. Может быть, у вас покалывание в руках или в ногах, или какие-то другие чувства это вызывает. И все правильно, они же какое-то чувство испытывают. Соответственно, вот эти вот двусмысленности можно использовать еще и по-другому. Вот не конкретный референс-индекс. Третье. Это связано с удалением. Это когда не хватает какого-то большого куска, какого-то существительного. То есть мы намеренно что-то опускаем, чтобы человек сам заполнил эти пробелы. Я знаю, что что вам любопытно. А что любопытно? Непонятно, что любопытно. То есть вы просто, если уже задаете вопросы, вы сами должны проделывать вот эти вот операции и сами додумывать, почему вам должно быть любопытно. Я мог бы сказать, я купил у них машину. Какую машину? У кого? Когда? Что это вообще за машина? У кого купил? И, в принципе, вот это специально сделано непонятным за счет опущения. Если я просто сказал, я купил машину, у вас уже, у всех, тем не менее, есть в голове картинка, что это за машина, может быть, у кого-то, у кого вы купили, как заплатили наличными, кредитной карточкой и так далее. Вы сами заполняете вот эти вот пробелы. В традиционном маркетинге это монолог. Но при помощи таких паттернов, таких моделей мы можем наладить диалог с человеком. Даже если... То есть, ну, например, может быть, вам интересно, что я скажу дальше. Может быть, будет интересно, а может быть, нет. Может быть, то, что я скажу, будет реально интересно, а может быть, нет. Но просто вот так это работает. И вот такое вот прочтение сознания очень часто работает очень эффективно. Но если здесь переборщить, можно легко все разрушить. Поэтому данный метод мы используем только в тех случаях, когда у нас есть довольно высокая степень уверенности. Вы можете сказать, теперь я знаю, что вы думаете о цене. Вот. Но вы должны быть достаточно уверены, что действительно человек думает о цене, чтобы использовать этот метод. Пятый паттерн. Универсальные квантификаторы. Универсальные квантификаторы. Это такие термины, это, собственно, крайности, можно сказать. Знаете, это все, всегда, никогда, никто, все. Это очень сильные слова, но при этом они очень опасные. Почему? Потому что, когда вы их употребляете, кто-то может возразить. У нас самый лучший сервис. Кто сказал? Другие скажут, что у них самый лучший сервис. Соответственно, это не очень хорошее, не очень грамотное слово. Никто не может дать такой сервис, как мы. А может быть, кто-нибудь может. Мы самые крупные, самые маленькие, самые быстрые. Все это очень опасные слова, потому что их легко оспорить. И если их можно оспорить, то здесь возникают проблемы у вас в диалоге с собеседником. Шестой паттерн. Шестая модель. Модальные операторы. Это слова, которые, опять же, с которыми нужно быть очень осторожными, потому что они подвержены воздействию аргументации. Они указывают или подразумевают, что у вас нет выбора. Ну, например, нужно, можно, нельзя, должен. То есть вот эти модальные глаголы, они хороши, когда вы умеете ими пользоваться, когда вы пользуетесь другими пресуппозициями. Вот такие фразы, типа «они должны», «они не должны», «они могут», «они не могут». Вот эти вот модальные глаголы, с ними нужно быть очень осторожными. Седьмая модель, это моя любимая, пресуппозиции. Это, без сомнения, самые мощные, самые эффективные языковые средства, языковые модели. Мы их вставляем в письма, на веб-сайтах, в маркетинговые материалы, везде, потому что вы их закладываете, а люди их даже не замечают. Если вы научитесь этим пользоваться, это откроет вам новые перспективы в бизнесе. Ну, примеры какие? Вопрос. Когда вы размещаете заказ? И уже тут есть пресуппозиция, что заказ будет размещен. Вопрос не в том, разместите ли вы заказ. Нет. Вот уже вы собеседника настраиваете на то, чтобы он подумал, когда он размещает заказ, не размещает ли, а когда. Когда вы размещаете заказ. Следующее. Хотите кофе, пока мы заканчиваем сделку? И сразу внимание слушателя отвлекается на то, хочет ли он кофе, а не на то, хочет ли он вообще подписывать с вами сделку. То есть вы уже предполагаете, делаете презуппозицию, что сделка будет заключена. Возможно, вам интересно, какую модель вы используете первой. То есть какой заказ вы разместите первым. Пресуппозиция, что заказ будет размещен, какая модель будет куплена. То есть, опять же, вы не спрашиваете человека, будет ли он покупать ту или иную модель, вы спрашиваете, какую он будет покупать. Следующее. Вы заметите, мы практически уже закончили сделку. Мы всегда, всегда об этом говорим. Всегда это используем, эту фразу. Подразумевает, что уже практически дело сделано. Вы не спрашиваете человека, будет ли он закрывать эту сделку, будет ли он подписывать договор, размещать заказ. Опять же, это очень хорошее средство, хорошее оружие. Еще одно слово, которое мы используем. Полностью ли вы привержены этому проекту? Очень легко ввернуть это в разговор. Вопрос, полностью ли привержены они? Полностью или не полностью? А не в том, привержены ли они вообще? Чтобы они не ответили, они подразумевают, что они привержены этому проекту. Полностью ли вы привержены к проекту? Если нет, все равно они таким образом признают, что они на сознательном и бессознательном уровне, они привержены этому проекту. Может быть, только не полностью. Пресуппозиции. Их очень легко вворачивать в бытовые материалы, рекламные материалы, на веб-сайтах, в разговорах. На веб-сайтах особенно, знаете, как там быстро просматривают веб-сайты. И это очень легко вот такие вот пресуппозиции ворочать в разговор. Люди их проглатывают, не думая, но это у них заседает на подкорке. Еще один паттерн. Негативные команды. Вот в примере, который я приводил раньше. Вот, я вам скажу, не думайте о голубом слоне. И вы сразу начнете о нем думать, у вас сразу в мозгу возникает картинка. Наш мозг понимает отрицательные команды. Если вы в предложении говорите «нет» или «никогда», это будет проигнорировано. Потому что, знаете, как человек стоит на вершине здания, думает, прыгнуть вниз или нет. И все кричат «не прыгай». Вот проблема в том, что это негативная команда, которая игнорируется. Негативные команды можно вставлять куда угодно, ворачивать очень тонко, очень аккуратно, вместе с другими командами, в разговоре, вместе с другими языковыми моделями, о которых мы уже говорили. И последнее у нас будет, поэтому упражнение мы сделаем. Встроенные так называемые команды. Это просто супермодель. Вместо того, чтобы давать какие-то указания или инструкции напрямую, мы их, знаете, так тихой сапой, что называется, вворачиваем, так что люди даже и не осознают, что они там есть. Вы даете людям прямую команду, и люди ее выполняют, сами не понимая почему. Как делать вот эти встроенные команды? Для этого нужно знать два момента. Первое. Во-первых, то, что бессознательная часть не понимает отрицательных команд. Об этом мы только что сказали. Второе. Вы можете получить доступ к бессознательному уровню человека за доли секунды, если вы используете слово «вы». Или по имени назовете, ты, вы, или по имени назовете человека. И если после этого вы сразу выращиваете встроенную команду в предложении, в имейле, в письме, это воспринимается как команда, потому что в этот момент открывается бессознательный уровень. И по этому каналу этот канал открывается использованием имени человека или обращением на «ты» или на «вы». Вот, помните, я говорил, если я крикну вас по имени, вы сразу обернетесь бессознательно, потому что вот такой же механизм используется и здесь. Вот какой пример. Вы можете сходить на наш веб-сайт. Все, все просто и очевидно. Следующее. Я не знаю, отрицательная команда, как скоро вы сделаете заказ. Опять же, встроенная команда. Мне хотелось бы, чтобы вы мне позвонили. И последнее использование по имени. Как нам узнать, что Джей пошел на поправку, что он чувствует себя лучше? Опять же, встроенные команды. Встроенные команды – это очень мощное средство, когда вы используете их соответствующими маркерами. Они позволяют вам использовать сигналы, знаки, невербальные индикаторы. Это может быть небольшая пауза. Это может быть, когда вы говорите, можете сказать. Вот если возьмем третье. Я хотел бы, чтобы ты мне позвонил. Можете сделать небольшую паузу, вот буквально незаметно, а потом сказать команду. Сказать, мне хотелось бы, чтобы ты мне позвонил. Очень маленькая пауза, но воспринимается как команда. Вот именно так это и работает. Сейчас мы сделаем небольшое упражнение, в котором я вам покажу, как писать собственные встроенные команды. Вам нужны два листа бумаги. Ну, в любом случае, можете взять пустой лист бумаги. Значит, разбейте его на четыре раздела. Вот таким вот образом. Дальше. Вот здесь, на этом поле, мы запишем две или три команды, которые вы хотите кому-то дать. Ну вот, чтобы их так вот ввязать, вкрутить в разговор, вставить в письмо, в электронное письмо. Чем короче, тем лучше, тем проще их будет вставить. Ну вот в данном примере что? Посетите наш веб-сайт. Еще один пример. Позвоните мне. Теперь во второй зоне. Во второй зоне нам нужны какие-то временные индикаторы. Временные индикаторы я хочу, чтобы были такие, с которых можно начать предложение. Ну, вот я, например, могу начать со слова «сейчас», «сейчас», «теперь», потому что это слово позволяет очень легко встроить встроенную команду. Вот «now», «сейчас», «скоро», «сегодня», «позже». Вот такие примеры. Очень хорошие. Вот я по-русски не говорю, не знаю, как это по-русски все будет. Но, по крайней мере, в болгарском языке и в латвийском языке это работает нормально. Дальше. Мы берем одну из этих команд и соединяем с одним из временных индикаторов. Например, значит, сходите на веб-сайт сейчас. Значит, что мы сделали? Это фактически начало следующего предложения, но мы здесь используем так называемую двусмысленность за счет синтаксиса и пунктуации, с тем, чтобы бессознательный уровень проигнорировал вот эту точку. Значит, команда, которую вы даете, это «сходите на наш веб-сайт сейчас». Значит, теперь, когда это сделано, мы используем отрицательную, негативную команду. Ну, например, я не знаю. Это отрицательная команда, которая значит «я знаю». Не знаю, сходите ли вы на наш веб-сайт сейчас. Если да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот таким вот образом мы вставляем встроенную команду. Все просто. Значит, видите, мы перепрыгиваем через точку, она уже нам не важна. Но, в принципе, если вы это пишете, то вы всю эту команду можете сделать курсивом, включая слово «сейчас». Значит, первое слово следующего предложения будет выделено курсивом. Очень, очень немногие это способны заметить. А те, кто замечают, думают, что это опечатка. И поэтому это не важно. Поэтому на бессознательном уровне они понимают, что все это одна строка. Вот. А когда вы это произносите, нужно, конечно, по-другому расставить акценты. Нам нужен вот этот вот аналоговый маркер. Либо какой-то жест сделать, либо небольшую паузу, либо немножко изменить интонацию. Вот если бы я говорил, я бы так сказал. Не знаю, сходите ли вы на наш веб-сайт сейчас. Если да, видите, очень такой небольшой перерыв, небольшая пауза. Многие его даже не увидят. Я все уже вспомнил туда. Вот теперь это все предложение, можно там дополнить, потом дополним. Это курсивом. Ну, всем понятно, да? Всем понятно, что я только что сделал или нет? Хорошо. Значит, когда вы используете встроенные команды в письмах, имейлах и так далее, когда вы используете в письменном виде их, вы их можете встраивать даже глубже и проще, если вы используете курсив на ранних этапах вашего письма, чтобы подчеркнуть, выделить ключевые фразы, ключевые словосочетания. И это своим, знаете, направляет сознание в нужное русло. И бессознательный уровень начинает понимать, что каждый раз, когда мы видим курсив, это важно, это ключевое слово, ключевая фраза. Поэтому на самых ранних этапах письма вы можете подчеркнуть самые ключевые слова, самые важные моменты курсивом. И сознание к этому приучается очень-очень быстро, человеческий мозг. Вот ученый Павлов был такой, он изучал наших братьев меньших собак, их пищеварительную систему. И он, знаете, выявил, что когда собаку собираются кормить, у нее начинается слюноотделение активное в лабораторных условиях. И, знаете, вырабатываются рефлексы. То есть, когда проходит кто-то мимо собаки, даже если он не собирается ее кормить, у нее начинается слюноотделение. У них вырабатывается ассоциация. Кто-то идет, будет еда. Почему? Потому что в белом халате человек. Создаются вот эти вот маркеры для собак. Соответственно, чтобы протестировать систему, он решил, что сделать. Каждый раз, когда он будет кормить собаку, он будет звонить в колокольчик, а не надевать белый халат. Через 3 дня он звонит в колокольчик, и несмотря на то, что еды нет, у собаки начинается слюноотделение. Он создал вот этот вот триггер, вот этот вот маркер. Ту же самую функцию выполняет курсив в письмах, маркетинговых материалах. Вы создаете вот эту ассоциацию. Каждый раз, когда вы видите курсив, это значит, это важно. Потому что, когда вы курсивом выделяете встроенные команды, сознание очень быстро распознает, что это важно, на это нужно реагировать. В прошлом году, в сентябре, я помню, в нашем офисе пришел человек, говорит, хочу позвонить с Полом Хенли. Ее соединили, он говорит, меня зовут Том Скрунча. Я говорю, хорошо, и что? Он говорит, не знаю, ничего. Я говорю, ничего. А он говорит, да нет, у меня возникло просто ощущение, что я должен вам позвонить. Я говорю, почему? Он говорит, да не знаю. А вы чем занимаетесь вообще? Я говорю, так, ну мы как бы маркетингом, консультанты, обучение, все такое. Он говорит, интересно. Он говорит, да я вот письмо получил и решил вам позвонить. Он говорит, а сколько писем вы получаете обычно? Он говорит, 15-20. Он говорит, я говорю, а наши письма сколько? Он говорит, примерно половина, штук 10. А почему вы вдруг решили позвонить мне, а не кому-то другому? Он говорит, а я не знаю, вот просто почему-то решил из всех этих писем позвонить вам. И Вот на самом деле, потом мы выяснили, что там просто была выделена курсивом правильная фраза «позвоните мне». Вот в итоге мы с ним разговорились, получили контракт на 40 тысяч фунтов на обучение его персонала, как так работать. Все очень просто, это не секрет. Это описано во всех книгах по НЛП, этим пользуются психотерапевты во всем мире, ключевые эксперты по маркетингу. Но в компании Guerrilla Marketing мы активно используем этот метод, делаем его только, может быть, более практичным. Итак, вот что касается встроенных команд. Всем понятно, да, про встроенные команды? Они также очень эффективны, знаете, вот, скажем, если вы хотите, чтобы у вас было свидание с привлекательной женщиной или мужчиной, вот очень эффективное средство, рекомендую. Вот эти модели, эти паттерны, не обязательно всеми ими уметь пользоваться, важно их понимать, потому что эффективно работает только комбинация, скажем, пресуппозиции. Если вы объединяете, комбинируете пресуппозиции с, например, встроенными командами, это работает очень-очень эффективно, потому что если вы делаете пресуппозицию, это значит, что вы уже автоматически встраиваете какую-то команду. Вот еще один из паттернов, о которых мы не говорили, это вот эта вот расплывчатость, то, что мы называем неопределенность. Почему нам нравится неопределенность? Потому что в маркетинге мы используем так называемую очерченную неопределенность. Очерченная неопределенность – это то, когда предложение, скажем, непонятно, на какое число предложений мы вообще ссылаемся. Я скажу, некрасивый мужчина и женщина. Имеется в виду, что женщина тоже некрасивая, оба они некрасивые. Либо это, знаете как, некрасивый мужчина и просто женщина. Или и некрасивый мужчина, и некрасивая женщина. И в маркетинге мы очень активно пользуемся таким методом, особенно в интернете, когда люди говорят, сходите к нам на веб-сайт, чтобы получить бесплатную книгу и программное обеспечение. Приходите, книга бесплатная, а ПО нет. Вот. А вам кажется, что и то, и другое должно было быть бесплатное. Видите, в маркетинге можно активно использовать вот этот метод, в зависимости от того, насколько вы хотите вводить клиентов в заблуждение. Но вот эта вот очерченная неопределенность – это тоже очень хороший способ. Но с ним нужно действовать осторожно. Так, сейчас мы идем с вами дальше. Переходим к нападению в партизанском маркетинге. 10 шагов к атаке в партизанском маркетинге. И вам нужно пройти все их для того, чтобы ваш партизанский маркетинг был применен правильно, во-первых, во-вторых, чтобы он сработал. Многие мне говорили так. Говорит, я прочитал книги по партизанскому маркетингу, я сейчас все знаю, я могу действовать по методам партизанского маркетинга, потому что книги читал. Знаете, типа, я прочитал Библию, могу создать мир за 7 дней. Нет, прочитать книгу недостаточно. Нужно точно понять, как работает партизанский маркетинг и почему именно так. Книги – это хорошее введение. В них объясняются принципы, в них приводятся примеры. Но если у вас есть какой-то практический опыт, это гораздо более продуктивно. Первый шаг. Нужно исследовать все, что можно. Есть столько много маркетинговых планов, столько много стратегических документов, которые нужно объединить, и уже через пару секунд после прочтения вы можете сказать, что исследований вообще никаких не было. Исследования делаются не для статистики, не просто не изучение, изучение сухих цифр. Это общаться с людьми, значит, общаться с конкурентами, шпионить за теми, кто уже работает на рынке, анализировать их ситуацию, пытаться что-то у них купить и перекупить, чтобы понять, что просто, что тяжело. Если это тяжело, значит, вы уже знаете, над чем нужно работать. Джей, ему 74 года. И вот, возвращаясь в Испанию, когда ему было 12 лет, он работал, знаете, таким уборщиком, мусорщиком, дворником. И он хотел попросить у хозяина повышения жалования. И он подумал, что если он попросит слишком много, то его выгонят и наймут кого-то еще. И он просил брата позвонить своему хозяину и сказать, что я вот ищу работу дворника. Начальник говорит хозяину, у меня уже есть дворник. А то брат его говорит, а я работаю, знаете, очень много, очень надежно, упорно, и со мной у вас никогда не будет никаких проблем. И хозяин говорит, ну, у меня, в общем-то, и мой сейчас мальчик так же работает, он и надежно, и много работает. На следующий день Джей пришел к нему и попросил повышение жалования, потому что он уже знал, что хозяин им доволен. И он пришел, ему так и сказал. Поэтому вот это вот шпионаж за конкурентами и проведение исследований – это хорошо. Чем больше вы изучаете ситуацию, тем лучше. Чем больше у вас информации о рынке, тем лучше. Чем больше вы знаете об ожиданиях рынка, тем лучше. Очень многие это выпускают из виду. А вам это и нужно для того, чтобы эффективно работать на рынке. Это то, что вам нужно, чтобы, что называется, подняться на борт. Второе, что нужно сделать. Значит, вам нужно создать список преимуществ. Для этого вы можете приложить своих, пригласить клиентов в комитет по маркетингу, например. Соберите такую комиссию, пускай пригласите своих клиентов на какой-нибудь совет директоров и дайте им возможность свободно высказаться. Пускай они расскажут, что у вас получается хорошо, что нет, что они хотели бы, чтобы вы улучшили, какие дополнительные услуги им нужны. Потому что это те люди, которые платят вам за работу. Вы должны слушать их. После этого попросите их составить список преимуществ. Что им больше всего нравится в вашей компании? Почему они работают именно с вами? Почему они вас выбрали? И почему они с вами продолжают работать? Вот, а потом свои собственные преимущества добавьте тоже. Следующее, нужно выбрать средства, орудия. Здесь мы сталкиваемся с тестированием, потому что некоторые орудия, пока мы их не испробовали, мы не знаем, будут они работать или нет. Некоторые орудия работают нормально в одной отрасли, в другой оказываются абсолютно неэффективными. Все зависит от того, где вы работаете. Много есть и сезонных колебаний. Некоторые средства, инструменты работают только хорошо зимой, летом, либо на Рождество, либо в январе на распродажах. Все тут очень нестабильно. Некоторые оружия хорошо, эффективно в одних странах. Вот мы, например, методы маркетинга, которые мы используем в Восточной Европе, в Скандинавии, мы их уже меняем. В Африке мы используем уже другие методы. Мы используем другие методы, чтобы убедить людей в том, что мы говорим, это правда. Традиционно партизанский маркетинг рассматривается как американский маркетинговый метод, американская стратегия. Все, что делаем мы, это основано на европейских принципах. Выберите список инструментов, которыми будете пользоваться, и после этого создавайте план партизанского маркетинга. 7 предложений, не более 5 минут. Если вы сделаете это быстро, то будет работать бессознательный уровень, и это будет более точным планом. Потом создайте календарь партизанского маркетинга. Об этом я уже тоже говорил. Вам нужно просто решить, сколько вы будете тратить на какое оружие, когда это будет запущено. Если вы завтра запустите 40 орудий, вы потеряете время и деньги. Это не сработает. Нужно запускать их поэтапно. Нельзя с нуля скакнуть до 40 или с 10 до 40 за один день. Нужно выводить их медленно, чтобы их можно было оценить. Если вы сразу запустите 40, а как вы узнаете, что дает вам доход? Никак. Единственное, как можно это оценить, это медленно по группам, по этапам запускать их в рамках определенных компаний. 6. Найдите партнеров по совместному маркетингу. У многих компаний те же самые перспективы, что у вас, те же самые клиенты, что у вас. Может быть, вы можете позаимствовать у них их клиентов. Может быть, это какие-то компании, у которых нет того же самого уникального торгового предложения, что у вас. Если у них нет, тогда вы не должны их бояться. Не бойтесь работать, торговать с конкурентами. Работайте с ними вместе. 7. Это самое интересное. Запускайте атаку, нападение. Вы проделали все планирование, вы провели все встречи, вы выпили весь кофе со своим начальством, со своими коллегами. Все, вы готовы к нападению. Идите, нападайте. Размещайте заказы у медийных компаний, покупайте рекламу в журналах, на радио, на телевидении. Все, что нужно сделать вам, вы должны это сделать. И запустите эту атаку. Начните ее. 8. И это самый тяжелый этап. поддерживать это нападение. Не ослабляйте усилий. Многие компании приходят к нам, мы даем им план партизанского маркетинга, они его запускают, получают большой объем работы, работают и останавливаются. Они говорят, все, нам больше ничего не надо, у нас и так есть работа. И через какое-то время они к нам возвращаются, и мы начинаем все это сначала. Необходимо поддерживать динамику. Поток клиентов необходимо поддерживать, чтобы постоянно возникали новые клиенты. Девятый шаг. Отслеживайте. Некоторые из ваших орудий будут прекрасными, некоторые нет. Некоторые будут эффективными, некоторыми нет. Но просто потому, что так оно и есть. И вам нужно, соответственно, понять, кто есть who. Потому что если у вас 20 орудий вы используете, 5 работают из них нормально, а остальные нет, но вы в них продолжаете закачивать деньги, это неэффективно, вам нужно отделить их. И дальше вам нужно продолжать увеличивать инвестиции. Нужно избавляться от плохих и продолжать инвестировать в хорошее. И 10-й шаг. Опять же, очень-очень важный шаг. Необходимо начать улучшение по всем направлениям. То, что ваш маркетинг работает хорошо, это не значит, что это самое лучшее. Всегда можно что-то улучшить. Продолжайте испытывать заголовки, списки рассылки, смотрите, сколько у вас посетителей, как выглядят ваши веб-сайты, как выглядят вот эти вот статистика. Потому что, когда к вам приходит человек на ваш веб-сайт, всегда нужно писать статистику, откуда он пришел, с какого хоста, откуда он взял ссылку и так далее. И у нас где-то 5,5-6 тысяч посетителей в месяц на нашем веб-сайте. Это, конечно, немного, но этого достаточно. Если мы знаем, что 80% просматривают только 2 страницы или больше, это дает нам уже ценную информацию. Это, во-первых, какой вывод, что домашняя страница, первая страница работает, да, и люди остаются на веб-сайте и знакомятся дальше с информацией. Всегда нужно все тестировать, все анализировать, и никогда не нужно считать, что вы сделали все, что можно. Всегда есть новые стратегии, новые методы. Иногда мы садимся с клиентами и начинаем генерировать идеи. Иногда кажется, что эти идеи, они просто глупейшие, но мы их тоже проработали. Иногда мы делали даже то, о чем я говорить вам не хочу, мне стыдно, но тем не менее мы это делали. Если не получается, то мы прекращаем, останавливаемся, но нельзя останавливаться. Вот, например, Yahoo, хороший пример. В течение 7 лет у них не было никакой прибыли, они не зарабатывали достаточно денег, чтобы повышать рентабельность, но они расширялись, и они стали тогда крупнейшим поисковой машиной, и люди пользовались Yahoo. И вдруг, потом за один день, они сказали, а вот теперь, для того, чтобы включить в вас наш каталог, мы хотим $299, и даже если вы нам заплатите, мы не даем вам гарантии, что мы вас включим в наш каталог, мы хотим, чтобы вы заплатили. И они стали крупнейшей, прибыльнейшей компанией, но для этого им понадобилось 7 лет. Сейчас мы поступим следующим образом. Конкурентное преимущество партизанские. Все семинары очень интенсивно у нас проходят. Вот опять же, я вам сейчас расскажу бесплатно то, за что мы обычно берем $5000. Возьмите, пожалуйста, листок бумаги, пустой листок бумаги. Вот я вам дам 5-10 минут на это упражнение, чтобы вы перечислили на листочке все преимущества, которые вы предлагаете своим клиентам. Буквально все, вот все, что приходит вам в голову, включая качество. Все преимущества, которые вы даете, запишите. Можете что-то преувеличивать, если хотите, но перечислите, пожалуйста, все буквально все преимущества, которые вы предлагаете своим клиентам. Поехали.
Okay. Has everyone got...
Так, что, у всех длинные списки? Значит, теперь в своих списках вы вычеркиваете те преимущества, которые есть у ваших конкурентов, или которые они говорят, что у них есть. Останется у вас немного. 1, 2, 3, максимум 4. Вычеркивайте все преимущества, которые есть у ваших конкурентов, или они говорят, что они у них есть.
Okay. Does any...
Хорошо, у кого-нибудь? У кого-нибудь осталось больше пяти? Пять и больше. Хорошо. Четыре. У кого осталось? Три? Два? Один. Но. Так, у кого-нибудь ноль есть? Вот так вот и создается уникальное торговое предложение USP. Вот если вы не знаете, в чем ваше УТП заключается, вот проходите по этому алгоритму, пригласите своих клиентов, усадите их, пускай они с вами вместе составят список вот этих вот преимуществ. Потому что если вам кажется, что, может быть, у вас есть какие-то преимущества, которым, кажется, есть только у вас, они вам скажут, что нет, они есть у ваших конкурентов. Это позволит вам реально понять, что рынок думает о ваших конкурентных преимуществах. Вот так вот и создается УТП. Еще один метод, о котором мы говорили раньше, метод создания уникального торгового предложения, это то, что вы делаете каждый день. Ваш процесс администрирования, поставок, технологические процессы, производственные процессы, контроль качества, все что угодно. Но если вы будете первым на вашем рынке, который скажет, что вот что мы делаем, и это позволяет нам гарантировать такой результат, это и будет вашим УТП. Потому что если после этого кто-то придет и скажет, мы тоже, это будет всего лишь компания, которая делает так же, как и вы. Они всегда будут вторыми. Так, есть у нас какие-то сейчас перерывы? Точнее, вопросы, можно сказать, сколько у нас вопросов? Потому что, о чем мы сегодня говорили утром и после обеда. Потому что после перерыва последняя наша сессия будет посвящена в основном креативным всяким вопросам. И в заключение мы рассмотрим несколько конкретных примеров. Сейчас есть какие-нибудь вопросы? Может быть, вы сейчас хотите его задать? Либо, может быть, что-то я подробнее, более подробно мог бы рассказать? Или еще раз просто объяснить? Ну, я не знал, что русские такие стеснительные.
Пол, скажите, пожалуйста, а почему вы не нарисовали на флипчарте четвертое? Вот, на флипчарте четвертый момент.
So why didn't you fill out the fourth area? Why didn't you fill in the fourth space on the flip chart? Because you have four areas.
Четвертое вот это вот место на флипчарте. Как правило, мы делаем это в онлайне, в интернете, это упражнение. Вот, и здесь просто там мы переписываем то же самое, но с курсивом. Поскольку тут тяжело это переписывать, и потом мой почерк такой, такие каракули, никто не поймет, это курсив или не курсив. Вот, как правило, мы пишем два полных предложения, сначала без курсива, а потом выделяем курсивом вот эти команды в этом пустом месте. А я ответил на ваш вопрос?
Пол, вы сегодня говорили много о том, что все средства, методы нужно измерять, и уделяли этому большое внимание. А как измерять, и какие показатели использовать, какие можно считать эффективными, и что это покажет, да, каковы показатели эффективности, как их измерить? Понятно, да, или, может, я очень сбивчива?
Okay.
В партизанском маркетинге единственные индикаторы, которые мы используем, это прибыль. Прибылью мы меряем все.
Absolutely.
Именно так. У нас, мы в Guerrilla Marketing Великобритании, мы используем 82 метода. И все эти методы мы оцениваем только по доходам, расходам и разнице, по прибыли. Мы все меряем прибылью. Это единственное мерило, единственный критерий. Потому что нам не интересно создавать доходы, если они не приводят к возникновению прибыли. Нам не интересно создавать взаимоотношения, если это не дает прибыль. Нам не нужны посетители веб-сайта, если это не дает прибыль. В краткосрочной перспективе, однако, важно отслеживать тенденции в повышении доходности, в повышении числа посещений, но измеряем мы только прибыль. И в гериллоу-маркете в Великобритании у нас 44% чистая прибыль, кстати.
Пол, скажите, пожалуйста, как ваши клиенты узнают о вашем веб-сайте?
Окей.
Ну, когда мы говорили об этих 100 методах, я пропустил фактически онлайновый маркетинг. Дело в том, что мы проводим семинары, однодневные семинары по интернет-маркетингу, по онлайновому маркетингу. Это специальный метод. Мы об этом говорим весь день. Конечно, тут необходима поддержка со стороны других средств маркетинга, чтобы поддерживать вот этот вот интернет-онлайн-маркетинг. Мы используем экзотические методы, я бы сказал. Реклама на такси. У нас партнерские отношения с компаниями, которые размещают телевизионные экраны в такси. И там мы крутим свою рекламу. У нас 4000 вот этих вот такси-кэбов, да, в Лондоне. И, соответственно, такое же число мониторов в этих машинах. И мы там даем свою рекламу, это практически нам ничего не стоит, это очень дешево. Мы используем сети третьего поколения, высокотехнологические системы. У нас партнерские отношения с компанией IBM, они предоставляют нам аппаратную базу для таких систем. Но все, что мы делаем в интернете, мы поддерживаем офлайновой деятельностью. Конечно, мы оптимизируем и нашу интернет-систему, да, и там регистрация в поисковых машинах, оптимизация ссылок. У нас 40 тысяч членов нашей сети, и у них на сайтах ссылки на наш сайт стоят. То есть у нас примерно 100 тысяч перекрестных ссылок в интернете. И, соответственно, любая поисковая машина выдает кучу ссылок на наш сайт. Если вы прямо напишете правильно или даже неправильно напишите «Guerrilla Marketing», наш веб-сайт попадает в первые 2 или 3. Вопрос оптимизации. Кроме того, у нас реклама прямая, почтовая рассылка, телемаркетинг, торговые выставки, семинары. Когда Джей приезжает, мы с ним вместе много работаем. Потом книги мы выпускаем. Вот, гериллоу-маркетинг – это сейчас обязательное чтиво для курсов MBA в большинстве вузов Великобритании. То есть мы известны. Многие те, кто прослушал наш курс, возвращаются в свои компании, рассказывают в своих компаниях о том, что мы делаем. То есть, ну, все, что мы делаем в интернете, мы поддерживаем нашей офлайновой деятельностью. Я ответил на ваш вопрос?
Вернуться к вопросу оценки эффективности. Вы говорили о том, что многие программы начинают действовать через год, может быть, через два. В течение года можно использовать очень много разных методов, и конкурентная среда будет меняться, будут открываться какие-то там, допустим, если брать наш бизнес, новые точки, будут умирать конкуренции и так далее, и так далее. Очень много факторов, и очень трудно будет оценить, насколько те или иные методы эффективны или нет. Как бы поступать именно в этом случае, потому что запускается какая-то программа, очень сложно оценить ее эффективность, очень сложно оценить, насколько она повлияла на прибыль.
Да, согласен, это проблема. Это одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся. То есть найти способы измерения того, что мы делаем в таких ситуациях. В Великобритании у нас есть специальный софт, специальная программа, которая отслеживает динамику посещений у нас по месяцам. Есть, например, у нас почтовая компания, там одна ссылка. Если реклама в журналах, там другая ссылка. И для разных типов вот этих вот рекламных кампаний мы ставим разные ссылки, которые возвращают нас на один и тот же веб-сайт. Но мы можем отслеживать эту динамику по разным направлениям. То есть мы знаем, сколько человек использует тот или иной ресурс, чтобы нас найти, например.
Понятно. Очень легко это оценить, и это все видно, и есть специальные программы, есть специальные софты. Но если компания работает офлайн, если это услуги, если это сервис, и если используются методы там, ETL-рекламы.
Well, firstly, all companies.
Во-первых, я считаю, что все компании должны работать в интернете без исключения. Должно быть интернет-присутствие. У нас даже парикмахерские сейчас создают свои веб-сайты. У нас есть вот даже вот эти мусороуборочные компании, которые сейчас выходят в интернет без исключения. Никаких исключений. Но я понимаю, о чем вы говорите. Как можно отслеживать? Могут быть купоны какие-то. Могут быть какие-то вот эти вот корешки, которые оставляются после отрывания вот этих вот слипов. Различные цветные конверты, различные типы марок на конвертах. Не один тип марок, скажем, а можете использовать два типа марок по разным направлениям. То есть много разных методов, которые позволят вам понять, вот из какого источника к вам пришел данный клиент, данный заказ, данный запрос или данное предложение.
Пол, я Том, сеть стоматологических клиник Москва. Скажите, пожалуйста, у меня три вопроса, если мы вас сильно не нагрузили. Про парикмахеров поговорили, про мусоросборщиков поговорили. У вас есть личный стоматолог?
My uncle is my...
У меня дядя стоматолог, и я ему сам сделал веб-сайт в свое время. Вот, и он мне поставил тут зубы, сделал коронки взамен.
Оценить.
Yeah, absolutely.
Ну, конечно, можно. Если оставите мне свою визиточку, я вам сегодня вечером прям пришлю ссылку на этот веб-сайт.
Теперь практический вопрос. Вы скольким процентом своих знакомых, друзей рекомендуете этого же стоматолога?
Okay, there's two.
Но тут нужно помнить два момента. Первое. Во-первых, он мой дядя. Второе. Он в мой рот сует какие-то острые инструменты постоянно. Я бы его никому не рекомендовал. Но если серьезно, стоматологи, вот к нему приходят по рекомендациям в основном. Медицинская система в Великобритании, она отличается от системы в других странах. У нас национальная система здравоохранения, мы делаем каждый месяц определенные отчисления. Не знаю, как в Штатах, не знаю, как в России, но в Европе система совсем другая. Там частная медицина и частные стоматологические клиники. В Англии же все стоматологи, они пытаются как бы уйти от государственных клиник в частные. Именно поэтому они сейчас создают свои веб-сайты, открывают, начинают свою практику. Изучают демократическую ситуацию в том или ином районе, прежде чем открывать клинику в том или ином районе. И вот веб-сайт, который мы сделали, это такой классический был веб-сайт. Там одна статика, там очень мало было всяких анимаций необычных, потому что мы нацеливались в основном на то, что называется клиенты первой категории, то есть люди с высоким доходом в возрасте 30-35 лет.
У меня тоже два вопроса. Первый практически связан с аббревиатурой GM. Вот что вы думаете в ассоциации насчет ассоциации General Motors? И второй вопрос теоретический. Говорите, что школы MBA, многие, там Wharton, допустим, включают этот курс в качестве, ну, одним из самых популярных. На основании чего они это делают? Потому что, допустим, в традиционных учебниках нет такого раздела по маркетингу, как партизанский маркетинг. Спасибо.
Okay.
Почему партизанский маркетинг стал обязательным чтением в курсах MBA? Потому что все началось в Беркли, в Калифорнии. Глава их факультета маркетинга ввел это в практику. И Они попробовали это у себя, это понравилось, это получило распространение и в Гарварде, и в Йейле, и в Хэриот Уорте, в различных университетах. Потом вот нас пригласили в Лондонский университет в одном году выступить с лекцией. После нашей лекции они решили включить это в программу, эту книгу. На самом деле, в основном это рекомендации. Вот распространяется между разными университетами. Но после того, как все основные вузы на это перешли, и Хэриот Уорт, и Гарвард, самые знаменитые MBA, вот эти курсы, то теперь и другие институты как бы следуют в этом же ключе и делают эту книгу обязательной. В Великобритании проблема заключается в том, что многие наши учебники, им уже 20-25 лет, они просто устаревшие. А маркетинг за последние 25-30 лет изменился просто кардинально. То есть сейчас преподавать методы 20-летней давности – это просто курьез.
Оксана, я хотела бы спросить вот что. Меня очень интересует вопрос Fusion Marketing. Интересует он в такой связи, что если наши конкуренты становятся нашими партнерами, соответственно, мы должны для них какое-то придумать собственное конкурентное преимущество, то есть какое-то уникальное предложение. В чем оно будет заключаться в таком случае? И, в общем-то, продолжение этого вопроса такое. Вообще, есть ли какая-то опасность сотрудничества с конкурентами? И как это коррелирует с вашим же советом использовать спайинг, то есть как бы, ну, шпионство в этом ключе? Спасибо.
Okay.
Но вот фьюжн маркетинг, совместный маркетинг, это всегда сопряжено с риском. Вы всегда идете на юридический, на коммерческий риск. Нужно принимать меры предосторожности, грамотно составлять контракты. Ну, например, клиент нам известный, вот он тогда не был клиентом Guerrilla Marketing, а сейчас является, они делают такие горные велосипеды. И все у них шло вроде бы очень хорошо. Компания Schneider. Очень-очень знаменитые, очень дорогие, очень хорошего качества горные велосипеды. Но они выяснили, что если они перевезут производство в Китай, они себестоимость производства на 50% снизят. Они туда отправили чертежи и все так далее. Через 2 месяца Чен Сенг запустил в Германии свою собственную линейку горных велосипедов конструкции Schneider, потому что они не защитили должным образом свои коммерческие секреты, коммерческие тайны. Это всегда сопряжено с риском. Партнеры ваши, что касается... Вот, ну, если у вас есть некое действительно уникальное конкурентное преимущество, уникальное торговое предложение, вы защищены, вы в безопасности, потому что никто из конкурентов не может воспользоваться этими преимуществами. А если у них есть свои, тогда, соответственно, ни вы, ни они не рискуете. Мы работаем с многими тренинговыми компаниями, которые предлагают обучение по маркетингу, но по партизанскому маркетингу они не могут это делать. Это наш бренд в Великобритании, это название нашей компании. Вот. И если кто-то обращается к ним, скажем, за курсом по партизанскому маркетингу, мы позволяем им выступать в качестве реселлера. Мы делаем работу, они как бы для нас это все бронируют и резервируют. Для нас здесь никакого риска нет. Это очень хорошее сотрудничество. И на самом деле мы, в свою очередь, отошли от тренингов по продажам, знаете, язык жестов и все такое. Мы от этого отошли сейчас. Соответственно, этот бизнес мы отдаем им, а они нам дают работу по партизанскому маркетингу. И при этом расходы на маркетинг мы делим пополам. Потому что мы вместе рекламируемся, но мы читаем партизанский маркетинг, они читают продажи. Так что, в общем-то, недостатков для нас практически нет. Мы снижаем расходы на маркетинг, и мы не получаем больше объем работы.
Поняла, что имеет смысл сотрудничать с конкурентом тогда, когда это дает эффект синергии. То есть вдвоем мы сделаем больше, именно что-то новое предложим, какое-то новое конкурентное преимущество для рынка.
Абсолютно верно. Если у вас есть конкурент, который смотрит на того же потенциального клиента, что и вы, и работает на том же рынке, имеет смысл работать вместе. Потому что если вы будете с разных сторон доносить свой сигнал для того же клиента, он будет слабее, а если вы будете делать это вместе, он будет сильнее. Пол, а вы не могли бы перечислить компании, которые отвергает вашу теорию. То есть, скажем, крупные компании, к которым вы обращались с вашей теорией маркетинга, они ее как бы не принимали, отвергали. Много компаний на начальном этапе отвергали эту теорию. Мы им что предлагаем обычно? Мы приходим, день работаем в качестве консультанта. Если мы за день не можем убедить их в том, что они получат, в общем-то, от нашей работы в 5 раз больше, чем они заплатят, тогда мы с них денег не берем. Потому что многие компании, они тратят кучу денег на маркетинг. Если мы можем немножко даже это все соптимизировать, мы экономим кучу денег. То есть мы показываем, как лучше инвестировать. То есть у вас не было неудач. Нет, как-то не было, и они постоянно у нас. Меня выгоняли из здания, просто выкидывали, и... Но мы по-прежнему продолжаем с людьми работать. Если нас выгоняют, мы говорим, ну, выгнали, значит, сейчас партизанский маркетинг вам не нужен. Все, хорошо. Мы потом вам обратимся чуть позже. Пресс-релизы вам будем посылать. Продолжаем работать. Мой метод такой. Знаете, это гипноз. Я вообще гипнотизер. Если я, например, прихожу на встречу, если человек меня собирается выгнать сейчас, вот, последнее, что я ему говорю, проснись.
Из сегодняшнего беседы, что гирилла-маркетинг в основном предназначен для малого бизнеса, ну и разрабатывался как техника для малого бизнеса. Вы можете привести конкретный пример успешного использования этой техники в multinationals, ну, какой-то крупной компании? Спасибо.
Да, примеров много. Mercedes, American Express. Мы помогали American Express запускать новую программу по кредитным картам Великобритании, потому что, в принципе, у них были изначально дебетовые карты, а они хотели запустить в Великобритании American Express кредитки American Express. И когда мы сначала проделали для них исследование рынка, мы поняли, что для рынка, в принципе, безразлично, дебетовые или кредитные карты. Мы для них делали всю маркетинговую кампанию, они были очень довольны результатами. Все было хорошо запущено, и 4 миллиона кредиток они выпустили в обращение. Вот с Vivienne Westwood, дизайнером, мы в Лондоне получили недавно контракт. Изначально партизанский маркетинг разрабатывался для маленького, для малого и среднего бизнеса, потому что это как бы с таким не нужен большой бюджет, чтобы использовать этот метод, но он эффективен и в крупных компаниях. Но сейчас 60% где-то наших компаний это предприятия малого и среднего бизнеса.
Yes, any...
Но viral маркетинг это структура, которую мы иногда используем в рамках партизанского маркетинга. В принципе, она существует достаточно давно, когда мы работаем с Марком Джойнером, Кори Рудулом, особенно в том, что касается онлайна. Мы используем эти методы.
Партизанский маркетинг – это альтернатива маркетингу или это технология?
Хороший вопрос. Мы очень сильно отличаемся от традиционного маркетинга. Я об этом уже говорил. Сейчас мы начинаем дистанцироваться даже в большей степени от традиционного маркетинга, потому что традиционный маркетинг не хочет двигаться вперед так быстро, как мы. Мы с Джейм занимаемся эволюцией партизанского маркетинга. Мы написали сейчас книгу «Guerrilla Marketing for Unconscious Mind». И сейчас мы работаем над книгой «Эволюция партизанского маркетинга». Мы там анализируем как раз вот эти различия партизанского традиционного маркетинга, чем они отличаются, как они развиваются. Мы анализируем ситуации конкретных компаний, которые испытывают проблемы с традиционным маркетингом. Все мы это анализируем по отдельным направлениям, элементам. Помните, я говорил пример, компания, у которой был оборот сначала 200 тысяч, а потом стал 7 миллионов. У нас все задокументировано, как, что и почему. Эта книга выйдет в конце этого года. Мы стараемся сейчас активно дистанцироваться от традиционного маркетинга, потому что традиционный маркетинг, он работает в определенных ситуациях, но он непоследователен и непредсказуем. А это, собственно, то, что нужно инвесторам, крупным компаниям и малым компаниям. Для них это средство выживания. Я ответил на ваш вопрос?
Пюркина, IBS, IT-рынок. Пол, у меня такой вопрос. Вы говорили о том, что клиентам нужно давать информацию. Вот вы сказали, что там сделал что-нибудь, выпустил историю успеха, разослал всем. Однако очень многие бомбардируют сейчас клиентов информацией, и, в общем-то, клиенты достаточно отрицательно к этому относятся. Вопрос в том, насколько эффективны вы считаете какие-то директ-маркетинговые кампании или там рассылки по интернету именно на IT-рынке. Спасибо.
Yeah, the problem is that...
Проблема в том, что очень многие очень неграмотно ведут маркетинг и в очень больших объемах, особенно за последние 2-3 года. Марк Джойнер, один из интернет-гуру в мире, он, в общем-то, известен своей книгой «Spamming People», «Спамеры». И эта книга является бестселлером на Амазоне. Но ему пришлось 3 раза менять провайдер, потому что его отключали за спамерство. Самый большой спамер. Вот, к сожалению, есть много людей, которые, что называется, используют систему не по назначению, злоупотребляют возможностями. В партизанском маркетинге мы не стараемся копировать кого-то. Мы стараемся концентрироваться на том, что делаем мы, в чем мы уверены, на методах, которые доказали свою состоятельность. И все, о чем я сегодня говорю, это методы, доказавшие свою состоятельность, эффективные методы. И мы это знаем из практики.
Окей.
Хорошо. И, наконец, наша заключительная сессия. Мы здесь поговорим о креативности. Потому что все рассматривают маркетинг в контексте креативности. Креатив нужен. Мы согласны с этим. Нужно быть креативным. Но креативность мы понимаем по-своему. Совсем не обязательно, как все остальные. В гериллу-маркетинге мы изобрели такой термин, который называется мимс. В начале 70-х появилось слово. Это значит мема. Все, что связано с памятью. От слова memory. Мема – единица памяти. Вот 1000 лет назад человек в пещере ловит рыбу для семьи. Стоит в таком протоке, опускает руки, рыба проскальзывает, а он их пытается поймать руками. Но поскольку руки холодные и неподвижные, рыба проскальзывает. Он стоит, замерзает дальше, ему тяжелее и тяжелее поймать рыбу. Потом он возвращается в пещеру, разводит костер, отогревает руки и возвращается в ручей и снова ловит рыбу. Можно рисовать такую картинку. Вот в пещере на стене такая картинка. Через долю секунды, когда он увидел вот эту вот картинку, он понял, почему не взять острый прут, вместо того, чтобы ловить рыбу руками. Вот он взял фактически копье, и при помощи копья он ловил кучу рыбы для своей семьи. Хэппи-энд. Что он видел? Это мема. Так называемая мема. И... Вот относительно мем нужно отметить три момента. Во-первых, это базовая единица коммуникации. Это элементарный способ очень быстро передать некое сообщение. Второе. Мема имеет возможность изменять поведение человека. В данном случае она изменила поведение пещерного человека. Вместо того, чтобы ловить рыбу руками, он взял копье. И, наконец, мема способствует появлению эмоций, чувств. Помните, мы говорили о создание кинестетического ощущения. Это некое чувство, некое ощущение. В этом случае это был элементарный, простейший рисунок, позволивший человеку наловить рыбу. Мем существует великое множество. Визуальные мемы. Ковбой Мальборо. Преднамеренно созданная большая мема. Такой большой, плотный, заскорузлый мачо, самец. В принципе, вот ковбои — это тип такой. Это визуальная мема. Буквально через долю секунды вы уже видите, как этот большой, сильный ковбой курит сигарету. Если бы это был женский бренд, это бы не сработало. Потому что этот большой ковбой — это не женщина. Соответственно, вот Burger King — это еще один прекрасный пример. Там вот эти вот языки пламени через этот бургер. Intel Inside. Два слова объясняют точно, что это такое. Все знают, кто такой Intel. Intel Inside. Когда мы видим вот этот логотип, вот эту маленькую микросхемку, чем пе-пе-пе-пе. Вот. Это мелодия, этот имидж Intel Inside. Slim Fast. Это торговая марка Великобритании. Она за одним словом объясняет, что это такое. Все очень понятно, предельно ясно. Прочитали, знаете, что такое Slim Fast. Right Watches. Это часы Right. То есть понятно, торговая марка показывает, что это такое, что это значит, что это вообще за вещь. Все это мемы. И когда мы работаем с компанией, большинство говорит, нам нужен логотип. Что такое логотип? Логотип — это ничто. Это просто имидж, это просто картинка. Да, это может быть мемой, но в принципе в большинстве случаев это просто логотип, который вызывает определенные эмоции. А нам нужно, чтобы за доли секунды в уме человека возникала ассоциация, что делает эта компания и что она собой олицетворяет. Вот, например, видите, вот Guerrilla Marketing, этот фон военный такой, хаки. Это нечто военное, нечто армейское, нечто агрессивное. И 50 лет это уже существует. Все книги, написанные по этой теме, имеют ту же самую цветовую гамму, выдержаны в едином стиле. Для того, чтобы создать мему, нужно сесть и подумать, а что реально делает ваша компания? Intel Inside, все правильно, они делают микросхемы, да, для компьютерных процессоров, все просто. White Watches, Slim Fast, все это очень понятно. Вы прочитали это слово, и вы сразу, или увидели, вы сразу понимаете, что делает эта компания. На самом деле, есть тысячи названий и логотипов компаний, вы смотрите на них, у вас нет ни малейшего представления о том, чем занимается эта компания, ни малейшего. Это просто пустая трата маркетинговых ресурсов. Когда люди видят ваш логотип, на самом деле маркетинг работает, люди видят ваш логотип, но при этом они не понимают, что вы делаете. И это пустая трата ресурсов. Ваша мема должна очень быстро пояснять людям, что вы делаете. У нас в Англии есть клиент, который, знаете, они делают ландшафтная архитектура, ландшафтное планирование, вот эти вот садовое планирование, флористика и все такое. И они называют себя Bentley Associates. Это ничего не значит, это просто название. Мы с ними поработали, и мы создали для них мему, и назвали их Greensen. И знаете, вот Greensen. Такой логотип сделали новый. Они запустили эту компанию, и с 1 миллиона оборот их вырос до 8 всего за один год. Дополнительные 7 миллионов в виде доходов за один год. Конечно, там была рентабельность не такая уж большая, потому что им пришлось сделать большие инвестиции, но все равно по обороту от 1 миллиона вырос до 8. И прибыль, конечно, тоже увеличилась. Поэтому мы работаем не с логотипами, а с мемами. Правда, вся правда о креативности. Вне зависимости от того, что вы уже думаете, креативность — это не некий единый момент истины. Нет, креативность — это результат большого числа факторов. Когда мы с Джейми это обсуждали, знаете, он автор самого лучшего бестселлера в мире. Я его спросил, я говорю, откуда ты идеи-то черпаешь? Он говорит, из компьютера. Он работает, исследователь. Работаешь, и есть вот эти моменты просветления, креативности в жизни. Вот я написал, например, свою первую книгу, там куча всяких глупых идей. Он говорит, а я тут почерпнул идеи. Я и таким образом изучаю источники, я черпаю оттуда идеи. Вот такие вот качество креативности. Каковы же эти характеристики? Первое — это интуиция. Вы должны чувствовать, что вы делаете. Вы должны понимать это, чувствовать. Интуиция — это бессознательное понимание того, что вы делаете, того, что вы пытаетесь сделать для того, чтобы создать этот креатив. Следующее — это воля. Вам нужно желание, вы должны хотеть что-то создать. Очень часто у людей создается такая ментальная блокировка. Они говорят, я не могу писать, я не могу проектировать, я не могу думать. Это просто ментальный блок. Вам нужна воля, воля к креативности. Третье – это радость. Люди в отрицательном состоянии не способны активно использовать все имеющиеся у них в распоряжении ресурсы. На неврологическом уровне это можно измерить при помощи электронных микроскопов и томографов. Можно точно понять, какая часть мозга используется в тот или иной момент, когда человек доволен, когда он недоволен, когда он рассержен, когда он устал и так далее. Соответственно, для того, чтобы быть креативным, нужно быть в хорошем настроении. Это доказано, сила. Когда вы креативны, многие говорят, глупые идеи. Постоянно вы это слышите. Я лично постоянно это слышу. И я своим сотрудникам это постоянно говорю. Креативность для многих ассоциируется с глупостью. Но творческие люди, креативные люди, они очень часто считают, что идеи других людей – это глупость. Знаете, полет на Луну тоже казался многим глупой идеей до тех пор, пока это произошло. Сострадание. Сострадание – это пятое качество. Люди, которые относятся страстно, с энтузиазмом к тому, что они делают, это видно, клиенты это видят, и они на это реагируют. Если вы заряжены энергией, энтузиазмом, страстью и сочувствием, состраданием, ваши клиенты тоже очень быстро этим заражаются, а именно в этом направлении нам их и нужно продвигать. Есть четыре инструмента, которые позволяют стимулировать эти качества. Первое. Это вера в свою собственную креативность. Все могут быть креативны. Все из вас, каждый из вас, по крайней мере, раз в жизни испытывал креативные моменты. Часто вы ими просто не пользовались. Тони Робинс один раз сказал, если бы все действовали в моменты вдохновения, мы бы все были миллионерами, потому что всем нам в голову иногда приходят блестящие идеи, просто иногда мы не можем ими воспользоваться. Второе средство, которое нам нужно, это отсутствие вот таких вот суждений. Не суди. Если вам кажется, что что-то глупо, совсем не значит, что это на самом деле глупо. Маркетинг и логика несовместимы. Мы говорим о некоторых кейсах нашим клиентам. Мы им говорим, если вы потратите 100 тысяч фунтов, вы получите миллион. Они говорят, нет. Причем мы это доказываем, мы это гарантируем. Они говорят, нет. Никакой логики. Это абсолютно нелогично. При этом нужно помнить, что реальность, которую видят другие люди, отличается от вашей. И их мнение отличается от ваших. Третье – это точное наблюдение. Мы с Джейм тут разработали недавно такую программу, называется PPP, такой Toolkit. Это убеждение, точное убеждение, потому что все, что мы делаем сейчас, фактически это точное убеждение, целевое убеждение. Тысячи людей убедить тяжело, а вот поодиночке это можно сделать. И четвертое, проникновение при помощи открытых вопросов. Вопросы на «да» «нет» — это проблема, потому что они не подразумевают интерактивности. Всегда нужно предпочитать открытые вопросы. И вот нужно стратегию проникновения строить при помощи таких вопросов. Вот это зависит от качества вашего ответа. Если вы задаете хороший вопрос, вы получите и хороший ответ. А если вы задаете дерьмовый вопрос, получите и ответ такой же. Поэтому нужно очень четко себе понимать, какую информацию вы хотите получить, и задавать соответствующие вопросы, давать человеку точно понять, как вы хотите получить эту информацию. Вот качество, характеристики и средства креативности. Вот 10 убеждений есть в процентском маркетинге относительно креативности. Некоторые из них спорные. По некоторым из них с нами многие спорят. Но я лично их придерживаюсь. Первое. То, что креативность и маркетинг измеряются только тем, насколько они способствуют повышению прибыли. Прибыль – единственное мерило. Если это вам помогает продать товар или услугу с получением большей прибыли, это креативно. Если кто-то дает вам вроде бы креативную идею, которая не приносит денег, это не креативно. Креативность – это прибыль. Есть ли вы хотите, чтобы добиться признания, хотите получить признание, это хорошо, это ваше дело, но не нужно думать, что это маркетинг, потому что это не маркетинг. Второе. Креативность всегда нужно смешивать с ее способностью к повторяемости. Когда мы работаем с клиентом, создаем маркетинговый план, мы подчеркиваем, что это 10-летний план. Клиент говорит, нет, нельзя, потому что рынок слишком быстро меняется. Но если вы тщательно выберете вот эти 7 предложений, неважно, они выдержат испытание временем. Ковбой Мальборо. 50 лет. Это можно сделать с Playboy. Тоже довольно долго существует уже. Все эти бренды, они очень жизнеспособны, уже очень давно существуют. Если вы правильно выработали маркетинговый план, если вы ему привержены, нет ни одной причины, почему бы он не выжил. При этом нужно делать маркетинговый план долгожителем, и тогда все будет нормально. Креативность и юмор. Об этом мы уже говорили с вами. Юмор в маркетинге работает, но с этим нужно быть очень осторожными. Я примеры приводил, почему юмор срабатывает, потому что это была пародия. Это игра с существующими маркетинговыми средствами и механизмами. Реклама, которую я вам показывал, эту рекламу уже сотни раз все видели, и это делает этот юмор эффективным. Что-то меняется, и это необычно, это вносит элемент нестандартности. В 80-х годах была реклама Алкасел, это таблетки тогда, когда, знаете, от похмелья такие. И вот эти вот там была реклама, которая не очень хорошо работала. Были проведены исследования, которые, знаете, да, там шутка была построена на том, что у вас головная боль, похмелье и так далее, но реклама была неэффективной, потому что людям не нравилось. Ассоциируется это с ощущением головной боли, и никому не хочется об этом вспоминать. Поэтому вот шутить про всякое похмелье, головную боль, это была очень неправильная идея. С юмором нужно быть очень осторожными. Креативность и маркетинг. Все это должно быть направлено на мотивацию покупки. Нам не интересно шутить для того, чтобы просто шутить, или для того, чтобы создавать информированность бренда, бренд awareness. Это хорошо, если это способствует получению прибыли. Но существует множество компаний, которые проводят маркетинговые рекламные кампании. Через полгода вы приходите, они говорят, что-то как-то нерентабельно получилось. Они говорят, ну, зато у нас узнаваемость бренда выросла. Не, ну, это, конечно, хорошо, но а где деньги-то? Узнаваемость бренда – ничто. Вас интересует только прибыль. Пятое. Креативность нужно рассматривать как возможность для продажи бизнеса, а не для его демонстрации. Вот реклама на телевидении. Многие рекламы, они такие туманные, что до самого конца непонятно, о чем вообще речь. Вот с Honda Accord. Только последние 2 секунды двухминутного ролика говорят «Honda Accord», а до этого нету ни единого указания на то, что речь о «Хонде». Вот если люди сидят и смотрят, то это, конечно, хорошо, но кто сидит до конца? Немногие, немногие. И именно поэтому компания была нерентабельной. Поэтому забудьте о развлечении, забудьте об узнаваемости бренда. Маркетинг должен быть направлен на продажу ваших товаров и услуг, на получение прибыли. Креативность – это способ имплантации вашего имени, а не способ, а не предлог для того, чтобы этого избежать. Существует много всяких разных реклам, в которых название продукта или компании не упоминается до самого конца. В принципе, как правило, это не очень хорошие рекламные ролики, не очень хорошая реклама, не очень эффективная. Название товара и услуги нужно использовать либо в течение всего ролика, либо в самом начале, а в конце повторять. Но есть, конечно, исключения. Вот, например, реклама вот этой смирновской водки. 14 раз возникает бутылка в кадре. Но вот исключение – это Гиннес. Тот ролик, который я вам показывал, возникает только в самом конце. Поэтому способ презентации, что вы показываете и как вы это показываете, это очень важно. Чем больше вы выложите клиенту преимущество вашего продукта, вашей компании, вот это уникальное торговое предложение, тем более эффективной будет ваша компания. Седьмое. Креативность и маркетинг направлены на демонстрацию ваших преимуществ таким образом, чтобы люди это запомнили. Тут нужно очень точно договориться о двух типах маркетинга. Есть маркетинг брендов, это Nike, Budweiser, Adidas, Puma, вот эти компании, это то, чем они занимаются. А есть маркетинг по преимуществам, это то, что делает большинство предприятий малого и среднего бизнеса. Nike тратит миллионы в год на брендинг. Но если, например, вы были бы инопланетянином, прилетели бы на нашу планету, увидели бы вот это вот, и вы бы ничего не знали, никто это так и ничто не делал, то есть ничто это означает. Только после того, как они потратили миллионы фунтов на развитие этого бренда, только после этого люди это узнали. Вы не можете смешивать маркетинг бренда и маркетинг преимуществ. Что бы вам ни говорили, они не смешиваются. Либо то, либо другое. Маркетинг брендов – это намного дороже, намного дольше. Это жутко дорого, иногда на порядок дороже. Маркетинг преимуществ – информация о реальных преимуществах для данного клиента гораздо дешевле и более эффективна. Проблема с маркетингом преимуществ заключается в том, что есть преимущества как бы эгоцентричные для компании. Если вы посмотрите на веб-сайты многих компаний, то первая страница, которая возникает в меню домашней страницы, «О нас». Эгоцентрично? Да. Какая мне разница, что там они? Мне интересно, что они для меня могут сделать. Очень часто. Есть страничка, где там показаны все директора. Да мне на них абсолютно, мне они не важны. Что они? Мне интересно, что эта компания может сделать для меня. Остальное мне не интересно. Зачем мне знать там ваше руководство, генеральный директор и так далее. Мне это не надо. Это для кадровой компании может быть важно, иметь вот это вот портфолио. Знаете, то есть, если вы выкладываете информацию туда вот о своем руководстве, фактически вы делаете подарок рекрутинговым компаниям, и за ним начинаются охотиться, и кто-нибудь перекупит у вас. Вдохновение – это не креативность. Креативность – это знание. Если вы знаете свою отрасль, если вы знаете, что вы можете сделать для решения существующих проблем, вы можете сделать эффективную маркетинговую кампанию. Неважно, сколько вы работаете, сколько ваш рабочий день, с кем вы общаетесь, если вы не понимаете рынка, вы не сможете сделать креативного решения для отраслевых проблем, и вы не сможете работать продуктивно. Девятое. Креативность начинается с идеи. Не с каких-то там заголовков, спецэффектов и всяких тюлик-пулик. Если у вас есть уникальное торговое предложение, реальное преимущество, нужно об этом кричать. Нужно об этом кричать на всех перекрестках. Нужно использовать все возможности для того, чтобы кидать вот это конкретное преимущество в лица всем окружающим. Вот если это действительно что-то уникальное, вы должны этим пользоваться. Если это уникальное преимущество, то именно по этой причине люди должны работать с вашей компанией. И именно поэтому нужно об этом сообщать как можно большему числу людей. Это должно быть на ваших визитках, на ваших официальных бланках. Если у вас есть какие-то машины или фургоны, эта реклама должна быть на них, на вашем веб-сайте, везде. Когда вы высылаете счета, на них тоже должно быть вот это вот уникальное торговое приложение, преимущество. Так, я вот вам уже раздал много своих визиток, да? Вот. И первое, что вы видите, что это эти визитки, они просто покрыты преимуществами нашей компании. Это вот первое, что вы увидите в самой верхней части визитки. Все, что видят люди. Самая успешная маркетинговая серия в истории. Потому что мы конкурируем с другими маркетинговыми агентствами. А все, что волнует людей, когда они работают с маркетинговыми агентствами, это то, насколько успешными они могут быть. Дальше им не важно, насколько вы большие, кто были ваши предыдущие клиенты, им просто интересно, смогут ли они быть успешными или нет. Мы тестировали много разных заголовков, вот этих слоганов на визитках, и вот этот пока это самый успешный. Самая успешная маркетинговая серия в истории. И только это приносит нам уже большой объем бизнеса. И десятое, и последнее. креативность — это то, что со временем не стареет, а становится только лучше. Сигареты Marlboro, Johnny Green Joint, им уже больше, чем по 30 лет. Если вы можете создать маркетинговый план или маркетинговую стратегию, оружие торгового маркетинга, которые будут работать эффективно, они будут жизнеспособными и эффективными в течение длительного времени. Они долгое время будут приносить вам прибыль. Но главное, чтобы эти средства были последовательно предсказуемы, и тогда у вас будет побеждающая рыночная комбинация, маркетинговая комбинация. Ну вот, что касается креативности. Сейчас мы сделаем вот что. Сейчас буквально минут 10-15, мы поговорим о стратегии, которую мы используем. Мы работаем с 4 компаниями. И каждая из 4 компаний за 8 недель или меньше удвоила свой доход. Это задача. Все просто. Все эффективно и недорого. Именно поэтому это всем нравится. Все очень просто. Сейчас я вам вкратце это расскажу, как это было сделано. Покажу вам пару слайдов с дополнительной информацией, которую мы можем использовать. Точнее, покажу веб-сайт с ссылками, где можно получить более подробную информацию. Потом, если еще остались какие-то вопросы, мы на них ответим. И потом мы вручим всем сертификаты и все такое. Стратегия. Все очень-очень просто. Она будет меняться в зависимости от компании, но в партизанском маркетинге мы называем это топ-100. На самом базовом уровне. Вот компания Guerrilla Marketing Великобритания работает только с сотней компаний. У нас всегда только 100 компаний, потенциальных клиентов. Ни больше, ни меньше. Всегда 100. Когда мы делаем прямую рассылку, 100 адресатов. Имейл-компания – 100 человек. Если мы рассылаем детали по нашим семинарам – 100 человек. База данных – только 100 контактных лиц. Почему? Потому что у нас была база данных, где было 400 адресов. Всем ослали письма, получали 14-15% откликов. И мы решили просто вот в качестве эксперимента разослать 5 писем одному на один адрес. Те же самые 500. То есть открытка, письмо, там может быть флаер. И уровень отклика был 60%, потому что они получали повторяемо несколько раз вот этот тот же самый посыл. Значит, здесь может быть 20-25 человек, в зависимости от того, с кем вы хотите работать. И вы можете рассылать открытки, письма, флаеры, какие-то постеры, может быть, розы, цветочки, либо даже таких, знаете, говорящих мишек плюшевых. Мы один раз это пробовали. Знаете, такой мишка, и он говорит: позвоните в Guerrilla Marketing, и номер телефона. Мы 600 тысяч фунтов на это один раз потратили, но это было, результат был, конечно, превзошел все ожидания. Если вы делаете, вы этим занимаетесь, нужно это повторять регулярно до тех пор, пока эти люди не разместят у вас заказ, либо не скажут «проваливай». А многие так сделают, это точно. Значит, выписывайте список 100 клиентов, посылайте им имейлы, через пару дней отсылайте им открытку. Еще через 3 дня еще одну открытку с тем же самым маркетинговым месседжем. То есть эту тему нужно выдерживать, ту же самую идею нужно проводить, тот же самый маркетинговый посыл. Не обязательно копировать это слово в слово, но ту же самую идею, тот же самый сигнал, чтобы соблюсти вот эту вот конгруентность. И через определенные промежутки времени вы их преследуете, преследуете, преследуете. Это дает вам ограниченные маркетинговые расходы, потому что вы каждый раз знаете, во что это вам обойдется. Ну, знаете, ну сколько вам там? 100 марок, 100 конвертов? Потом еще раз вы точно знаете, сколько это будет стоить. И так раз за разом. И если вы постоянно сможете повторяем, доносить до них вот этот сигнал, они станут с этим знакомы, они будут ходить на ваш веб-сайт, и тогда вы можете уже давать им дополнительную информацию, всякие кейсы, официальные документы тем же самым людям раз за разом, из раза в раз. И когда они что-то заказали, вы этого человека исключаете из списка, помещаете в список клиентов и помещаете в этот список другого потенциального клиента и повторяете опять эту процедуру. Каждый раз ваша маркетинговая компания сосредоточена на 100 людях. Очень низкие расходы и отдача будет очень высокой. Вот в некоторых случаях у нас доходило до 70% отдача. Очень высокий показатель. И очень важно, это происходит быстро, потому что вы работаете очень сфокусированно, очень агрессивно, очень нацеленно. Если мы рассылаем открытки, мы рассылаем 4-5 открыток с интервалом 2-3 дня обычно. То есть через 2 с лишних недели люди получают 5 открыток, потом мы им звоним, потом отправляем еще письмо. К этому моменту они либо сдаются и говорят, приходите, встретимся, поговорим. Либо говорят, пожалуйста, оставьте нас в покое. Если они говорят, оставьте нас в покое, значит, они от нас по-любому ничего не закажут. Мы их выбираем из списка, удаляем и просто заменяем их кем-то, поддерживая вот этот вот на уровне 100. Все очень просто. Попробуйте. Попробуйте. Многие на меня смотрят и так это головой качают, говорят, нет, попробуйте, это работает. Все наши компании, с которыми мы работали, у всех это сработало. Без исключений. Хорошо? Значит, здесь можно дать 4 совета полезных в области партизанского маркетинга. Во-первых, ассоциация партизанского маркетинга. У нас на сайте guerrillamarketing.org там есть ссылка, по которой можно туда вступить. Ассоциация гериллмаркетинга – это примерно 30 тысяч человек в данный момент. В основном в Штатах. Сейчас примерно 600 у нас в Европе. Там онлайновый форум, где можно задавать вопросы мне, Джею и другие специалисты по гериллмаркетингу ответят на ваши вопросы с удовольствием. Там есть ежемесячная подписка, можно за абонентскую плату пользоваться без ограничений. Джей там участвует. Каждую среду мы с Джеем проводим онлайновый телесеминар, и мы отвечаем на вопросы в режиме реального времени по телефону. В субботу у нас чат-сессии. У нас там такой чат-рум, в который можно заходить и, опять же, в режиме реального времени задавать вопросы, и мы, опять же, в реале отвечаем на них с Джеем. Можете задавать все, что угодно. Вот. Либо другие там могут тренеры какие-то идеи, какие-то комментарии озвучивать. Вот это ассоциация гериллмаркетинга. Доступ к Джею, и там, кстати, его email тоже есть. Дистанционный диплом гериллмаркетинга. Вот компания LBS международной конференции, мы сегодня как раз об этом говорили, вот они будут сейчас это переводить на русский язык, видимо. Сейчас эти дистанционные дипломы только по-английски у нас доступны, но мы переведем это обязательно на русский, с тем, чтобы вы могли проходить дистанционные курсы обучения по партизанскому маркетингу в России. Почему? Потому что когда мы проводим такие вот однодневные курсы, как этот, мы всего лишь, знаете, пробегаемся по вершкам. На самом деле, все гораздо глубже, есть и детали, и стратегии. Вот если бы это был 3- или 4-дневный курс, либо вот этот дистанционный диплом, мы гораздо больше времени уделяем кейсам, официальным документам, так называемым white paper, результатам научных исследований. Сегодня я вам даю просто как бы цифры, не подкрепляя их доказательствами. Но при более глубоком изучении мы объясняем, почему это именно так. И Ричард, и Джей, и я, мы вместе делаем, и по НЛП там есть специальный более глубокий курс. Значит, это будет переведено на русский, у нас эта программа как можно быстрее, и детали, я думаю, на веб-сайте в течение нескольких дней появятся уже. Третий ресурс. Это точная убеждение для получения прибыли. Вот этот вот тулкит, этот набор средств. Прецизионные убеждения для получения прибыли. PPPT. Это специальная программа, которую мы с Джейм создали. Она позволяет вам разработать стратегию маркетинга, использовать языковые модели. Она вам показывает, как применять на практике все то, о чем я сегодня говорил. Все в этом списке входит в программу PPPT. Там 18 модулей, сложные языковые модели, паттерны, email-компании. Вы можете получить информацию, где какой метод работает более эффективно. Например, в Европе. В Европе вы, если направляете письма по электронной почте, то вероятность того, что вам ответят, выше во вторник, а вероятность получения продажи выше в пятницу. Такая закономерность. И там содержатся все вот эти вот законы. Кроме того, там ссылки на все ресурсы, где собраны данные и какие принципы лежат в основе. Кроме того, это позволяет вам писать письма. Там есть ряд шаблонов для создания маркетинговых документов. И, кроме того, там есть такая интерактивная дама, помощница, такая, знаете, самка-горилла, которая вам помогает. Очень умная дамочка, отвечает на все ваши вопросы. И сейчас эта программа уже доступна. И четвертый ресурс – партизанский маркетинг для бессознательного ума. Это будет опубликовано в России на русском языке издательством Peter Publishing. Это сейчас, пожалуй, самый продвинутый материал в этом направлении. Видите, тут, конечно, есть краткое такое резюме того, о чем идет речь в этой книге, но этим, конечно, все не ограничено. Там ряд примеров, шаблонов, которые вы можете адаптировать к своим собственным потребностям. Там не просто конкретные примеры, там рассказывается о том, как эти примеры адаптировать к вашей специфике. Кроме того, еще один важный момент. Там идет речь о 25 новых инструментах, 18 из которых можно использовать бесплатно. Вот, собственно, ресурсы, которые у нас есть. Если вы пообщаетесь с коллегами из LBS, они вам с удовольствием предоставят более подробную информацию о том, где эту книгу можно получить. Итак. Сейчас, если есть вопросы, задавайте, потому что, в принципе, я все, что у меня было, вам рассказал. Вот, я извиняюсь, что у нас такое медленное начало утром было, но это нужно. Это нужно это пройти, чтобы понять, о чем речь пойдет дальше. Вот, просто если кто-то будет читать книги дальше по партизанскому маркетингу или этим занимался, конечно, вы знаете все эти основы, но я об этом с утра рассказывал, чтобы точно все это знали. Конечно, мы сейчас только затронули эту тему, прошлись только по поверхности. Но я думаю, что полезные моменты какие-то для себя вы все-таки извлекли. Есть вопросы какие-нибудь?
Пола, можно пару слов Василий Сплетен?
If I understood this correctly.
Но если я правильно понял, слухи или сплетни, даже не знаю, что сказать. Нет, не знаю, что сказать.
Логотипов и мемос ваших для рынка B2B.
Yes.
Но они, может быть, для рынка B2C являются более эффективными, но и для рынка B2B у нас тоже довольно успешно, довольно эффективно они использовались и с IT-компаниями, с логистическими компаниями. Вот если при помощи этих мем они смогут дифференцироваться и показать людям, что они делают. Потому что многие специализируются, скажем, только на железе, кто-то на сервисных услугах, кто-то на сетях, кто-то специализируется на обучении программным продуктам. Вот если кто-то может посмотреть на эту мему и сказать, что они делают на ИТ-рынке, тогда это создает возможность для создания совместных предприятий, для реселлинга, для работы с какими-то аффилированными структурами. Это работает и для структур B2B, и для B2C, но чаще, конечно, используется в области B2C.
Спросить, как создавалась ваша компания? Была ли вначале написана книга, Потом автор понял, что получилось хорошее уникальное торговое предложение для консалтинговой компании, и она была создана или как-то по-другому. И второй вопрос, как вы оцениваете свои перспективы в России? Есть ли у вас уже российские клиенты?
Первый вопрос сначала. Как вообще я начал заниматься этим партизанским маркетингом? Это было где-то 6-7 лет назад. Джей Левинсон, он написал в интернете статью о маркетинге. И я с ней не согласился. Это, знаете, очень типично было для Америки, но для Европы это было неприменимо. Я ему это написал, озвучил свою позицию. Он, значит, написал, ты кто, говорит, такой? Спросил меня. У меня было такое ощущение, что типа я исправляю его, но я так вежливо объяснил, что вот, мне кажется, что эта информация устарела, для Европы больше не актуальна. И он меня пригласил вместе, у него в Санта-Фе такой замок, я к нему приехал, мы встретились, поговорили, обменялись мнениями. И потом он, в общем-то, более охотно принял мои мнения, мои идеи. И он, в принципе, меня взял к себе, знаете, подмастерьем, можно сказать, учеником. То есть я был сначала учеником, потом главным учеником, потом тренером. И потом 2 года назад я стал главным тренером в компании Guerrilla Marketing. Сейчас у нас всего 4 мастер-тренера в мире по этой теме. И Джей один из них. То есть кроме меня и Джей еще 2 человека таких. А второй вопрос, я что-то забыл, о чем он уже был. Российский рынок, да. Вы знаете, меня тут в интернете позавчера обвинили. Кто-то какой-то русский сказал, что это западный сахиб продает ерунду российским душманам. Не знаю, я, если честно, считаю, что это не так, честно. Guerrilla Marketing существует уже довольно много. Это ряд доказанных, зарекомендовавших себя методов. Нет, я в Россию приехал не для того, чтобы учить маркетингу людей. Маркетинг вам хорошо известен. Вы знаете, что это такое и в России, и в Европе. Я говорю о новом взгляде на уже существующие вещи. Методы и стратегии, о которых я сегодня говорил, многие из них могут использоваться параллельно с методами традиционными. Совсем не обязательно они должны замещать собой традиционный маркетинг. Но многие компании, когда они попробовали и то, и сравнили между собой эти методы, они понимают, что партизанский маркетинг – это гораздо прибыльнее, гораздо более управляемые методы. И мы можем объяснить, почему это работает и как это работает. Много рекламы является успешной. Вот, а если спросить компанию, почему, они не знают, просто так есть. Может быть, иногда там просто, знаете, формулировка удачная, либо встроенная команда случайно туда попала, ну так получилось. И со многой рекламой действительно так и есть. А мы стараемся подходить, ну что ли, более научно ко всему, что мы делаем, все это анализировать. И я же говорил о 21 отличии между традиционным и партизанским маркетингом сегодня утром. Многие из этих методов, они не обязательно лучше, чем традиционные. Некоторые компании в некоторых отраслях, в некоторых странах находят методы традиционного маркетинга более предпочтительными, потому что они к этому привыкли, потому что они так всегда делали, это общепринято. Однако партизанский маркетинг может стать для них уникальным торговым предложением, уникальным конкурентным преимуществом. Потому что все остальные, если никто другой этого не делал, это не значит, что это нельзя сделать, просто никто этого не пробовал. Вот, значит, говоря о российских клиентах, в России у нас есть пару клиентов сейчас в данный момент в полупроводниковой отрасли. Мы с ними работаем уже пару лет. Вот они нашли нас сначала через другую компанию, с которой мы работали. Мы с ними работаем по маркетингу. В России у нас есть клиенты, но немного. Большой ли рынок? Да. Подходит ли партизанский маркетинг для России? Определенно, да. Уровень навыков в России и знаний гораздо выше, чем во многих других европейских странах. Уровень образования гораздо выше, чем во многих европейских странах. Поэтому, безусловно, вот в предыдущих компаниях, с которыми я работал, было четко понятно, что уровень уровень студентов, аспирантов, да и профессиональных бизнесменов российских гораздо выше. Намного выше. Именно поэтому я здесь. Я лично верю в то, что сейчас самое время работать на российском рынке. Сейчас большой приток иностранных инвестиций. Мы работаем со многими компаниями, которые инвестируют в Россию. И сейчас у нас партнерские отношения с ЛБС, международной конференцией. Именно по этой причине они помогают нам выходить на российский рынок. Мы помогаем им в их работе, они нам наши. Поэтому у нас партнерство. Я считаю, что Россия, безусловно, хороший рынок.
Пол, такой вопрос. Вот термин «партизанский маркетинг», откуда он взялся и вообще, что он предполагает? Вот, судя по инструментам, это достаточно открытые действия, даже более, может, многообразные, нежели в традиционном маркетинге. Что скрывается за этим словом «партизанский маркетинг»?
Герилла – это от испанского «герра» – небольшая война, стычка. Когда Веллингтон пытался завоевать мир, он сталкивался с партизанами, которые использовали специальную партизанскую тактику, и он пытался это как бы скопировать. И в результате при помощи партизанской тактики очень небольшими группами партизаны доставляют регулярной армии огромные проблемы, причем очень успешно. И, собственно, до современной военной стратегии тоже используется партизанская тактика, потому что все спецслужбы в мире сейчас работают такими небольшими группами, подразделениями, отрядами, точно так же, как и в прошлом. Соответственно, вот такая партизанская стратегия, она всегда используется во многих войнах. Вот во Второй мировой войне британские командующие использовали партизанскую тактику, вьетнамцы использовали, вьетконговцы партизанскую тактику, да и сегодня это преподается, в общем-то, во всех военных вооруженных силах, насколько я знаю. Я сам служил в армии, и мы получали подготовку по тактике партизанской войны.
Много не так, наверное, поставлен был вопрос, либо я не донес. Вот все-таки основные инструменты – это что? Это психология, скажем, несколько другая, либо взгляд вот на потребителя другой. Потому что те инструменты, которые были озвучены, там вот 100 этих инструментов, они достаточно традиционны. Вот это что, другое использование их? И вообще, что, в чем основа, как вы считаете, маркетинга своего?
Yeah, sure. Да, многие из этих инструментов, они, в общем-то, инструмент традиционного маркетинга, вы правы. Использование комбинации этих методов, вот это уже редкость. Но большинство компаний используют там хорошо 10-12 методов одновременно. И вот когда вы делали упражнение, вот это ABCD, вот если у кого-то было бы там больше, чем 20 категорий А, я был бы удивлен, это крайне редко встречается. Вот компании, которые используют большое число инструментов хорошо и эффективно, это встречается крайне редко. Но многие компании достигают даже 30. А в партизанском маркетинге, в такой стратегии, вот в компании Guerrilla Marketing мы используем 82 инструмента одновременно, очень эффективно. То есть разница в комбинации, в одновременном использовании. Но, кроме того, различия, помимо этих 21 различия, о которых я уже говорил, это, естественно, акцент на психологию. В традиционном маркетинге, если вы пойдете в традиционное маркетинговое агентство, они будут рассказывать вам об их опыте, об их знании, понимании, специфике рынка, как они делали то-то и то-то для этого клиента, для того клиента и все такое. Нет, это другое. Эта компания не такая, как ваша компания, и продукты у вас разные, и предложения у вас разные, поэтому для вас это абсолютно не актуально. Что бы они вам ни сказали, это не актуально, потому что их конкурентное преимущество отличается от вашего. Маркетинг – это наука, все можно измерить.